Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, июль, день 17. Это радио «Говорит Москва». Здравствуйте все. Доброе утро, пишет молодой дедулька. Утро доброе. Убийцу на лечение охранника на 2 года в голове как-то не укладывается. Just the same, пишет. Ваша аудитория лучшая. Всем доброго утра и хорошего дня, пишет правнук Фрейда. Не знаю. Щелчок у Преображенки стоит, как обычно, пишет Иван. 3 балла пробки в Москве. Внутренняя сторона МКАД на юге. Великое МКАД-достояние. И вот новые пробки, новые. Ну, они как бы старые совсем. Они из прошлого, но теперь они новые. Это внутренняя сторона МКАД между шоссе энтузиастов и Рязанкой. Это прямо да. И внешняя сторона МКАД, начиная от верхних полей. Ну, наверное, даже надо не про верхние поля говорить, а Новоегорьевское шоссе, потому что вы оттуда заезжаете. И до Лермонтовского проспекта. Ну, либо это с другой стороны Рязанский проспект. Вот внешняя сторона МКАД, там стоит очень тяжелая ситуация. Волгоградский проспект традиционно никак. Зачем вы это делаете каждый раз, непонятно. Проспект Мира, он же Ярославка, все тяжело. Ленинградка ничего, Дмитровка с переменным успехом, шоссе энтузиастов, ну так, бывало и похуже. Ну, в общем и целом, вот 2 новые пробки, это Восток МКАД, обратите на них, пожалуйста, внимание. Бутово, Химки, Домкат пролетел, пишет молодой дедулька. Грибы уже пошли или нет, пишет мастер. Ну, вообще, грибы требуют дождя. Да, может быть, и пошли. Если кто-то в курсе из наших слушателей, есть грибники какие-нибудь, так расскажите нам, пошли грибы или нет. Мне просто интересно было бы тоже узнать. Я за грибами не ездил, не знаю, сколько лет уже. Мне так кажется, лет 15 точно вообще никак я за грибами ни за какими не ездил. А может быть, и больше, чем 15 лет. Поэтому сообщайте, сообщайте. Так, доброе утро, скучал на карантине, пишет Иван. Пошли, пошли, но в основном лисички. Белых пока мало, добавляет Иван. Дмитровка пока хорошо, может, будут пятницу позитивные новости для обсуждения, пишет Александр. Да сплошь позитивные, я вообще не знаю, где люди негативные новости берут. Все вообще классно, все супер вообще. Сейчас говорят, в ближайшее время какое-то примут решение по тому, кто будет вместо Фургала работать вот в Хабаровском крае. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну и сам Фургал вчера, кстати, сказал, ему, видимо, доложили все-таки, что митинги проходят, его поддержка. Он сказал, а не надо, потому что все должно быть в спокойном ключе. Но я так понимаю, Фургал-то старый волк. И он знает, что такие вещи, они не помогают, а вредят. И зная это, он то самое, что нужно, и говорит. У нас так все устроено, что такие вещи не помогают, они вредят. Потому что сразу же создается впечатление у людей, которые принимают решение, что это Фургал, ну, точнее, его соратники, подельники сразу, да, соратники, они там бучу какую-то учинили, и вот никому это не нужно. Пошли лисички, пишет 30-й, Нурсултан присылает вот фотографии грибов, я не разбираюсь, не могу вам сказать, но похоже вроде бы то ли на подберезовики, то ли на подосиновики. Владимир жарит, что это, наверное, какие-то маленькие опята или лисички маленькие. Либо это очень большая тара, и на самом деле грибы не маленькие. Я влез за грибами, релакс отличный, уйти на полдня от городской суеты, проветрить голову, кровь насытить кислородом, пишет Ярослав. Что значит ни за какими грибами не ездил? Ну, то и значит, ни за какими вообще грибами не ездил никуда. Так, смотрели Варламова про Хабаровск, удивительно сплоченный город? Нет, не смотрел. Завтра пойду за грибами, приезжайте, приглашаю, пишет молодой дедулька. Спасибо большое, наверное, я как-нибудь сам. Головной убор на столе, дурная примета, голова будет болеть, говорит Иннокентий, интересно. В приметы не верю. Под Электрогорском Горьковка, подосиновики пошли, пишет Денис. Белые есть, не в обиду, Black Lives Matter, пишет Николай. Да, почему белый гриб? Почему не черный гриб? Почему белый гриб? Почему хороший гриб называют белым? В чем проблема? Надо как-то по-другому называть. Это белые грибы, мне пишет Нурсултан. Ну вот, видите, не надо жарить, псилоцибин распадается. А, смешно, это, видимо, про какие-то другие грибы вы пишете подозрительные слова. Подосиновики, пишет Роман, и показывает фотографии. Ну, там роскошные абсолютно два грибка. Вот, ну, роскошные. Шикарные. Есть черный грусть, пишет Ярослав. Но его там же вымачивать чего-то где-то надо, этот черный грусть, все это долго. Грусть как-то не котируется особо. Хотя мне всегда они нравились, если правильно приготовлены, правильно посолены, тогда да. Грузди мне нравятся. Почему? Потому что они жесткие такие. Их вкусно есть. Вот опята как-то... Маслята тоже сопливые такие они. Нет, это не то. А грусть, да, лисичка, да, рыжики, да. Мне это нравится. Это классно. Как обстановка на армяно-азербайджанской границе? Да напряженно говорят. Пока еще лучше не стало, Дмитрий. Постоянно там претензии с двух сторон. Есть грибы, нет смысла. Читал, что они попросту гниют в желудке и никакой пользы не приносят, пишет Александр. Ну, Александр, ну а зачем вам смысл, когда есть вкус? Если даже они там и ничего не делают полезного, эти грибы, ну, вкусно же. Просто идите, потому что вам вкусно. Белые, потому что еще есть черноватые белые, так называемые польские белые. Выглядят как белые, но немного темнее, пишет Вадим. Такие латиносы, да? Или как? Что-то вроде как белые, но немного темнее, латиносы. Ну, типа меня. Человек, который больше всех в истории ненавидел белых, это Чапаев, пишет Агафон. Смысл ходить за грибами, пишет мастер. Ну, некоторым нравится, почему нет? В конце концов, как еще вы прокормите комаров? Да, какие еще варианты есть у вас для прокормки комаров? Я думаю, что только такие. Грибы впитывают, как губка, все вредное в организме, но польза не более горсти за раз, пишет Дом. Дон, пишет Дон. Белый, потому что после среза он не чернеет, пишет Трифит. Да, Трифит, знаем. Что-то вы как-то это, в саркастический ключ не хотите уходить, да? Ладно, мы идем дальше. Грибы круто. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Там появилась новость, что Шнуров пойдет в депутаты Госдумы, будет баллотироваться. А сказал это Борис Титов, а Шнуров сказал, что Борис Титов, похоже, попал в то место, где видит будущее. Ну, как будто бы то ли опроверг, то ли ушел от ответа. Ну, на мой взгляд, здесь, в общем-то, чему удивляться, вполне логично, что, скорее всего, и пойдет. Чего отнекивается-то? Скорее всего, и пойдет. Вот это вот времена настали. Ну, так, с другой стороны, веселый депутат, почему нет? Один веселый депутат. Один такой же должен быть какой-то, привлекающий к себе внимание. Вообще, в принципе, я уже предсказывал вам будущее недалекое. Когда вы будете идти на избирательный участок голосовать за Шнурова по улице Дудя, завернув на нее с площади Бузовой, все это ясно. Рано или поздно такое должно произойти, к сожалению, мы ничего с этим, наверное, не можем поделать, но народу нравится, ну и ладно, народу нравится. Зонтик, пишет Влад. А можете рассказать про институт поручительства? Вот многие люди из нашего высшего совета поручаются за Серебренникова, Сафронова и так далее. А потом, когда выносят обвинительный приговор, то ответственности с поручителей никакой. Как так, пишет Бауэр? Ну вот как-то так. Ну, я не верю в то, что этот человек, возможно, что-то там совершил, что-то, он не такой. Это вот и есть институт поручительства. В общем-то, кто, когда попадал в ситуацию, при которой ваш товарищ какой-то или знакомый вдруг, и он начинает судить, вас могут попросить написать, ну... характеристику. И вы будете писать в этой характеристике, что вы будете писать? Да, знаете, он всегда был, конечно, последней скотиной. Нет, вы будете писать какой-то замечательный человек. Он прекрасный человек. Это невозможно поверить. Нет, этого не может быть, вы говорите. Но это так. Говорите и говорите, собственно, ничего такого. от вас не требуется дополнительно. Пусть на штраф скидываются, пишет Григорий. Всегда вспоминаю итальянский парламент, в котором заседала Чичелина, пишет Валерий. А, да, было дело. Это же такая какая-то эротопорно-актриса, правильно? Чичелина. Чичелина, да? Это какая-то такая звезда тех времен, когда я еще, наверное, даже не родился. А, так скажем, наши отцы... Ладно, не буду продолжать. Ну, в общем, наши отцы восхищались ей, а потом она стала вполне себе депутатом. Да, было дело. Ну, или что-то там такое. Ну, только там, у себя в стране. Поручительство для меры пресечения поручаются, что не сбежит, чтобы из-под ареста выпустили, пишет Н.Е. А не провиновен и невиновен. Да, вон оно как. То есть я ручаюсь, он будет здесь. Я ручаюсь, он никуда не денется. Все, я за ним слежу, как бы. Он человек, вот он меня не подведет. Вот в чем заключается, оказывается, институт поручительства. Спасибо большое, Н.Е. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Хотел бы про Шнура продолжить.
Да.
Он, конечно, красавчик, но при музыке, естественно.
Да.
Такой очень талантливый человек.
Да.
Но это мне кажется, что его пребывание в Госдуме точно так же отразится на нашей жизни, как и пребывание всех остальных певцов, актеров там и прочих творческих людей.
Ну, как бы никак.
Иными словами, никак.
Да. Ну, давайте говорить откровенно, но если он туда пойдет, на его жизни это отразится.
Ну, конечно, я вчера в эфире об этом уже говорил, по поводу того, что там стабильная зарплата, и поэтому что, парень?
Хорошая пенсия. Если два срока отсидит, так вообще прекрасно.
Поэтому, конечно, Сережа, он же не дурак, он очень дорого продал майку-алкоголичку нашему народу, населению, да, и поэтому... Я уверен, что он туда попадет и будет именно так.
А вот у меня вопрос к вам вообще прям сразу жесткий. А может быть, Шнуров вообще президентом будет когда-нибудь?
А возможно. Вы знаете, мы можем с вами, кстати, ошибаться в плане его никчемности. Ну, никчемности.
Нет, я в этом смысле, я думаю, что мы не ошибаемся. Но в целом, вот я скорее о другом думаю. О том, что...
Судя по всему, да. Вот по последним событиям последних лет, возможно, мне кажется, все. Поэтому если Шнур будет президентом...
А почему нет? Ну, рано или поздно. Ну, не сейчас, конечно, да, может быть, не в следующий раз. Ну, после этого.
Возможно, он себя проявит как отличный политик. Это тоже возможно.
Ой, это вряд ли.
Я говорю, что нет, но вряд ли.
Да, это вряд ли. Ну, это правда. Ну, а какой политик? Хотя, вот сейчас он раз, например, слушает и скажет, ах так, я тебе покажу, какой я политик. Я буду самым лучшим политиком. Ну, что такое хороший политик тоже? Вот интересно мне. Что такое хороший политик? В чем заключается вообще смысл этой фразы? Хороший политик. Плохой политик, хороший политик. Политика. Хороший политик. Хороший для кого? Для меня? Или для себя? Или для кого вообще? Я думаю, конечно, в первую очередь, хороший политик – это политик хороший для себя. Ну, в смысле, я очень хороший политик, смотри, какой у меня дом. Я замечательный политик, посмотри, какая у меня машина. Я великолепен. А? Может быть и нет. Шнур же сам песню написал про выборы и кандидатов. Хочешь сказать, что он уже все? Пишет Спира. Спира, а он же даже комментарий давал по этому поводу. Мол, ну, песню писали, времена сейчас другие. Это же, слушайте, вы что, первый раз видите, как взрослые люди, ну, так сейчас говорят, переобуваются на лету? Сходу прям. Из одних ботинок в другие. Прям раз и все. И, ой, да это когда было-то? Фу. Ну, написал песни, это песня. Песня живет отдельно от творца с определенного момента. Времена меняются, я вырос. Ну, и вот это вот все начинается восхитительное. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Кубром.
Да, пожалуйста, здравствуйте. Пожалуйста.
Да. Пока еще про Шнурова.
Ну, так, чуть-чуть, да.
Чуть-чуть. Смотрите, я с ним познакомился лет 15 назад. Ну, знакомство в дружбу не переросло. И года 4 назад мы с ним полтора часа беседовали, когда из Уфы летели там на соседних креслах. Вы знаете, у него башка-то варит прилично, и то, что он эпатирует, вы же тоже иногда смеетесь странным смехом, и нормальные люди к этому нормально относятся. Поэтому это будет не худший депутат. Обратите внимание...
А я же не говорю, что он будет худший депутат.
Ай, ну хорошо.
Я просто говорю, что он будет такой же, как и все. Ну, в смысле, я хотел сказать, что он будет бесполезный депутат. Ну ладно.
Нет, он не будет. Смотрите, дальше.
То есть он мне поможет?
вам он непременно поможет.
Вот поставить
в ряд Бурзову и Шнурова, ну, это, извините, все-таки...
Почему? Один в один вообще. А чем, в чем различие?
Потому что одно дело внешнее выражение и способ зарабатывания денег, и у Шнурова это одно, а... Башка
ну,
другу.
Ну что это, вы говорите башка, смотрите, ну смотрите, как раз про Бузову ту же самую говорят, что у нее, во-первых, красный диплом там какого-то института, я уж не помню какого, по-моему, МГУ. Это во-первых. Ну то есть есть прям корочки. Ну подождите, подождите, Купрум, я понял, вы защищаете, значит, Шнурова, и Бузова вам не нравится. Это с одной стороны. С другой стороны, она же вот из ниоткуда, правильно? А каких высот достигла? Все ее знают, медийность бешеная. Она же из Дома-2 правильно пришла, насколько я знаю, в медийку. Правильно?
Понимаете, что дело, Алексей, да, правильно.
А сколько там было еще людей, Купрум? А только она стала такой. Может, у нее тоже башка-то варит, а?
И самое идиотское семя упало как раз на ту почву, на подготовленную, и вырос сорняк. Если вы хотите уже практически библейскими выражениями.
А может быть цветок? А может цветок? А может дерево? А может плоды от него будут какие-нибудь, нет?
Ну, может быть,
вот.
Плоды будут, не
ну,
дай
то есть,
бог.
Не, ну если мы говорим, спасибо большое, если мы говорим, что Шнуров, мол, голова, да, вот мы такой, в стилистике пикейных жилетов тут, ну, Шнуров-то он голова, да, ну, допустим, ну, тогда и Бузова голова. Чем они отличаются? Ну, вот я сам себе задаю вопрос, чем они отличаются? Ну, один матерится, другая вроде как не матерится в своем творчестве. То есть само творчество такое, ну, ширпотребное. Нельзя сказать, что через 300 лет кто-нибудь будет... Опа! Вот это, пам-парам-пам-пам. Да, ну, я сильно сомневаюсь, да, что это прям... Он войдет в зал славы симфонической музыки, но вряд ли, да, вот так, Моцарт, Шнуров, такого не будет же, правда? Ну, свиристелки-переделки, он сам говорил, в общем, абсолютно правильно говорил. Ну, и Бузову то же самое. Ну, через 300 лет вряд ли будет «мало половин, мало-мало половин». Ну, то есть, вот человек занимается бизнесом, вот человек занимается бизнесом. У одного человека успешный бизнес, у другого человека успешный бизнес. Человек один из ниоткуда, второй человек из ниоткуда. Много было таких вокруг, а выбился только этот человек. Много было таких вокруг, выбилась только эта женщина. Ну, человек тоже. Женщина тоже и человек. Так вот, если прям сильно откровенно заявить об этом в эфире, давайте, да. Рано или поздно мы должны были это признать. Вот. Ну, потом еще и либеральным журналистам расскажем, а то они все женщину как мясо используют. Зачем? Ну, это стыдно как-то, фу. Фу, омерзительно абсолютно, мерзко, вот эти оргии их постоянные, что такое. Ну, хорошо, что они меня не слушают, потому что у них наверняка очередная оргия какая-нибудь. Вот. И мне интересно, они в этот момент ругают власть, нет? Или они отвлекаются на несколько минут хотя бы? Или они постоянно ругают власть? Может быть, они играют? О, я никогда не думал об этом. Может быть, они играют? Ты сегодня чиновница. Вот, а я, значит, тебя наказываю, я народ, допустим. Может быть, это была такая игра? Надо вообще вникнуть в этот вопрос. Но суть не в этом. Суть, вот, Бузов и Шнуров, на мой взгляд, одного поля ягода. В чем различие, не вижу. Ну, не, можешь, конечно, сказать, что Бузова дура, а Шнуров, значит, кто он там? Ну, гений. Ну, нет, ну, они одинаковые. Ну, так вот смотришь, они одинаковые. Туда же можно Собчак. Прям туда же, прям одна плеяда. Ну, серьезно. Ну, чем они все отличаются друг от друга? Ну, так, ну, то есть, вот, спокойно абсолютно задаться вопросом и попытаться на этот вопрос ответить. Ну, чем вот они отличаются друг от друга? Что вот, что они делают, кроме своего эпатажа? Ну, делают бизнес, классно. Ну, все делают бизнес, у всех есть деньги. У кого-то крабы, у кого-то рестораны, у кого-то еще чего-то. Ну, молодцы. Я в этом смысле нисколько не, там, не пытаюсь оспорить их таланта, да, хорошие бизнесмены, бизнес-вумены, да. Ну, в общем-то, я не вижу между ними большой разницы. Может быть, кто-то видит. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Денис Павлов. Я хотел вам отчитаться по своей истории с выборами.
Да, только, Денис, дайте секунду, вот я понял ошибку мою. Собчак все-таки родителей большие, а вот, конечно, у Шнурова и у...
Не, ну они все из Питера,
у Бузовой,
да?
Они еще
все.
И питерские все, ладно. Так и что, как у вас там, 30 тысяч заплатили штрафа?
Нет, все в порядке, как и ваш коллега Ахапов сказал, нас простили.
Вас простили?
Да,
да, ну, это, ну же была, это же была мощнейшая провокация, а вас простили. Как так?
Ну, как нам объяснили, таких всего на всю всю Россию нашлось 32 человека, ну а конкретно мой случай, он единственный, поэтому
да.
Мы прощены.
Ну вы расстроились или обрадовались?
Доброго.
Да, подождите, не уходите.
Парик, да?
Не уходите. Вы скажите другое. Вы расстроились или обрадовались? То есть вот какая реакция это была? Вы
я
чего?
Ожидал такой реакции. Ну, компания Apple платит тому, кто найдет баги в их программах, $100,000.
Угу.
В нашей стране пока это спасибо. Но я тебе ничего не требую.
Ну, нет, я-то думал, что вас сейчас тут начнут сажать в тюрьму, штрафовать. Думаю, вот человек пошел, значит, зачем ему это все надо? А нет, смотрите.
Нет, это гражданский эксперимент, я же изначально сказал.
Ну, я понимаю. Все равно времена, чувствуете, времена меняются. Как-то полегче стало.
Ну, вот Роман сейчас с утра сказал, на Ленинградке стерли полосы на Люблинке, в тоннелях, наконец.
Да.
То есть жизнь меняется.
Жизнь меняется.
Надо смотреть позитивно.
Хорошо. Ну, спасибо вам за эксперимент. Интересно было наблюдать. И спасибо за отчет.
До свидания,
спасибо большое. Я надеюсь, наши новостники обратят на это внимание. Может быть, новостюшку можем какую-то написать. Мол, тот слушатель, говорит, Москва, который дважды проголосовал, один раз в Москве, другой в Подмосковье, значит, его отпустили и не дали ему никакого штрафа. Кстати, правильно абсолютно. Правильно, надо отпускать. А зачем? Тем более, что это не повальные какие-то случаи. Это вот 32 эксперимента по России было. Ну и нормально. Своему никнейму можете добавить «Уникальный», пишет мастер. Уникальный никнейм? Интересно. Если бы выборы были проиграны, его бы посадили, пишет Спира. Нет, как кто бы его сажал тогда? Если бы выборы были проиграны. Не-не-не, так бы не сработало. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Да, пожалуйста.
По предыдущему собеседнику анекдот в интернете ходит. Пришел дедок и спрашивает, а моя жена проголосовала? Да-да-да-да. Смотрит в списках. Все правильно. Он, да, говорит, вот 15 лет уже хожу на выборы, как она умерла, и никак не могу встретиться.
Mm-hmm.
Вот примерно в этом плане. Ну, а по депутатам слов нет. Одни мысли, а мысли непонятные про всех, которых уже перечисляли ниже. И эти будут то же самое. Практически не ноль даже, а минус там в какой-то степени.
Ну, вы чувствуете, что, да, вот эта песня там, «Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную», рано или поздно будет совершенно другой.
Вот там столько депутатов, и кто их вообще наплодил, кто их вообще навыбирал, если проанализировать.
Наш
и
многонациональный народ.
Да нет, они по партийным спискам.
Вы думаете? Не, я имею в виду, наплодил-то их точно наш многонациональный народ.
Ну, наплодил, это понятно.
Вряд ли они там это отпочковались как-то, да? Пока деление мне. Это было бы идеально, конечно. Это было бы идеально. Представляете, депутаты бы размножались делением. У Госдумы никогда больше бы не возникало никаких проблем. Но нет. А знаете, почему депутаты не размножаются делением? Потому что не любят делиться. А, нормальная шутка вообще супер. Вообще, ну только не подумайте, что я там какой-нибудь плохой, там что-нибудь, предатель родины. Нет. Ну так, подколол. Не обижайтесь там, депутаты. В конце концов, когда-нибудь свидимся в этих душных коридорах, да? Ну, когда-нибудь свидимся, в любом случае, да? Рано или поздно, правильно? Пойдем вместе в эту столовую, поедим за 3 рубля репчиков. Все будет нормально. Что нам переживать? Что нам делить, в конце концов? Мы же все здравомыслящие люди, ну, в конце-то концов. Ну, что же вы, а? Не хотели новых лиц, получите новое лицо. И все равно недовольное население, пишет Спира. Ну да. А еще лучше, корневыми отпрысками пусть размножаются, пишет Валерий. А как же в песне Шнура выборы, депутаты, нехорошие люди, пишет Борисовна. Ну вот так вот, Борисовна, вот так вот оно и случается, понимаете? Ну вообще, смотрю я сейчас вот так вот на все это поле, медийное, околополитическое, оно как-то редеет, во-первых, все. А во-вторых, да, появляются какие-то новые лица. Правда, эти лица очень старые уже, но они новые. Ну, то есть, как будто бы они там еще не были, и как будто бы обязательно должны быть. Ну, ладно, почему нет? Вон, у украинцев вообще КВНщик президент. Что ты, Шнурову депутатом не дадим стать? Фу, вообще. Для нас это не проблема, разве нет? 8.30 новости. Ой,
8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати. Медведев, строительство «Северного потока-2» будет завершено.
Вот так вот. Строительство «Северного потока-2» будет завершено, товарищи! Вот так, даже вот так, да.
Зампред Совбеза безопасности России считает, что угрозы США в адрес российских газопроводов вызваны имитацией активности перед выборами. Ну, то есть, они выпендриваются просто. Так примерно сказал Дмитрий Анатольевич. Эффективный вклад Китая в сообщество единой судьбы человечества. Такой заголовок материала у «Аргументов и фактов» вы можете найти и, соответственно, найдете сам материал. Ну, заголовок, конечно, крайне информативный, я бы хотел отметить, друзья. Спасибо большое. Ну, что у нас там? Вечерняя Москва. Расскажите, какая у нас будет погода, что у нас в Москве открылось, что закрылось. Москва заявлена в трех номинациях туристической премии World Travel Awards. Да, да, то есть это что-то про туристов. Ну, на самом деле в Москве очень хорошо. И в этом году я даже вот никуда не уезжал еще и никак не могу себя заставить. А вчера чуть-чуть по центру пешком прошелся, такая красота. Еще 4 московских стационара вернулись к прежнему режиму работы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Вы можете почитать, о чем идет речь. Пятница принесет в Москву улучшение погоды. Ну и хорошо, чего еще желать? Идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8. СМС сообщение говорит МСК бот. Это наш телеграм. Суд в Томске арестовал обвиняемого во взяточничестве вице-мэра Евгения Сурикова. Очень жаль, конечно, да, печально, печально. Москва — маленький город или большая деревня, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Мы сегодня в обед поедем в сторону юга и будем кататься там по Крыму и другим интересным местам. Так-то, пишет Кэнди Бум. А если бы депутат с вами в одной камере оказался, научили бы его делиться, пишет Георгий. А почему в одной камере? Я просто никогда не был в камере. Я не знаю, чему там учат. То есть я, к сожалению, не могу поделиться никаким опытом. Или к счастью. Наверное, к счастью. С другой стороны, может быть, и к сожалению. Скорее всего, мы вместе бы звонили и представлялись финансовой службой Сбербанка, да, службой финансового мониторинга, и пытались выведать какие-то новые подробности карточек человеческих. Ну, что там, кто, как, где, ну, вы поняли. Видели, как туркменский президент в маске ловил рыбу для детского дома? Читал, как он ловил, ну, Гурбангулы Бердымухамедов наловил рыбы и передал детскому дому, дети сказали спасибо, а рыбу им приготовили. Вот такая новость была. Ну что ж, это неплохо. А что, что такого плохого, в конце концов? Ну вот, я вам точно говорю, если бы у нас когда-нибудь победил какой-нибудь вот сейчас оппозиционный лидер, так скажем, на выборах, вот такие же мы бы заголовки и читали про то, как кто-то рыбу наловил и передал, и все бы были в восторге и прочее такое. Ну, не все, конечно, но часть. Фанаты, так скажем. У нас же у политиков есть фанаты, вы знаете, да, у тех или иных. Ну, прям фанаты настоящие, верующие. Я бы назвал этих людей верующими. Но тут, конечно, развиваются такие дела, если уж касаться политики. Там что-то оппозиция грызется опять. Опять грызется, страшно грызется. И, значит, Навальный считает, что Голунов не журналист, а Голунов опубликовал его письмо, ну, к Голунову Навальному, где тот проявляет себя вообще не как журналист. Ну, там, интересно очень, это все в интернете можно найти. Такие идут, как бы вам сказать, но в интернете это называется срач. Вот, и все так удивляются, и журналисты удивляются. Вот. Ну, в общем, там что-то народный трибун там в атаку пошел конкретно, а все, кто его, значит, обслуживал, удивляются теперь. Это забавно, да. Ну, ладно, все, не лезу, разбирайтесь сами, ваша тусовка, вы и разбирайтесь. В конце концов, вас в последнее время сильно трясет как-то. Ну, правда, их трясет сильно, по всем параметрам и по всем вопросам. Мне тут слушатели прислали видео вымогательства взятки сотрудниками ППС в Тропарёва-Никулино. Пора открывать корпункт в Котельниках, пишет Денис. Хорошо, что Гурбангулы Бердымухамедов наловил рыбы, а не украл кораллы, пишет
Ну, я понял, да? Как скороговорка, Кэнди Бум. А про 7 метров газовой трубы в частный дом в Нижегородской области советник по безопасности. Слышал? Пишет Константин Нарлы. А Алексеева не подскажете, а революционная волна по всей стране уже закончена, пишет Михаил. Ну да, есть такие. Кстати, да, что-то опять революции все куда-то пропали, что-то все протухло и совершенно... Совершенно все неинтересно. Метро Стаханов, да? Бабские склоки, пишет Алексикс. Вот так вот. Ладно, ладно, правда, это правда, наверное, не самая интересная тема, и поэтому, я думаю, нам нужно перейти к чему-то более народному, нашему, без вот этих вот всех элитных, элитарных, или как их там можно еще назвать, тусовочек. Ну, они хотят там тусоваться, друг друга ругать. Пусть ругают. Я давно заметил, что все равно у оппозиции не получается объединиться. Для того, чтобы нанести какой-то решительный удар, у них не получается. Каждый раз они все равно разваливаются. Я это еще помню со времен Координационного совета оппозиции. Помните, такой был? Когда вот это Болотное было, а Сахарова, да? Там, Координационный совет оппозиции, где никак не могли решить, кто главный. Так и не решили. Как я понял тогда. Ну, может быть, сейчас я как-то это по-другому бы понял, но тогда я это так понял. Ладно, вот, почти каждый пятый россиянин рассказал об ухудшении отношений с супругом, в скобках, ой, ну, в смысле, супругой, во время самоизоляции. Согласно исследованиям аналитического центра НАФИ, какое-то незаконченное название аналитического центра, да? Надо было нафиг назвать его, как вариант. А почему-то НАФИ, нафиг. С которым ознакомился, значит, Rush Today. Лишь 6% опрошенных отметили прогресс в отношениях в период ограничений. О нарушении связи с детьми рассказали 10% респондентов. 13% утверждают, что отношения с детьми, наоборот, стали крепче. У 5 участников опроса испортились отношения с родителями. 19% заявили об обратном. При этом 76% ответили, что за этот период отношения с супругом и родителями никак не изменились. Но, тем не менее, почти каждый пятый говорит, ухудшились. Не знаю, у меня только улучшилось все. Вообще, не понимаю вас. А у вас... Г – это государственный. Не добавили в конце, пишет Спиро. Да, надо было добавить букву Г. Г всегда можно добавить, в конце концов. 7373948. И лично я, как Гудошников, могу вам заявить, что в букве Г нет ничего плохого. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, если про отношения, то они только улучшились. А что касается темы, я бы хотел бы все-таки о теме, которая, наверное, беспокоит нас много-много лет.
Какую?
Ну, каждый раз ЖКХ. То 3, то 5%.
Фу ты, да я уже дал вам ответ 10 лет назад. Хотите еще раз?
Не, я хотел бы, чтобы вы дали ответ.
Еще раз?
Нет, не еще раз. А это правда бьет.
Ну, послушайте, ну вот я вам говорю, вот сейчас, ну просто...
Противно.
Давайте, чтобы вы не мучились, ну давайте я вам помогу сейчас. Помогу, все,
нет,
начинаю.
Давайте 3 месяца без работы посидим.
Начинаю или нет? Уже говорю или нет? Ну я не виноват, что меня держат на работе, простите, но я не виноват. Я сам удивляюсь, зачем меня держат на работе. А теперь про ЖКХ.
На работе очень приятно.
Смотрите, я начинаю говорить, что я думаю по ЖКХ.
Да, спасибо, говорите.
Давайте, все, по-честному говорю, спасибо, что разрешили мне. По-честному. Прям каждому говорю в России, каждому, навсегда, вот поймите. Значит, вы спрашиваете, доколе будет расти ЖКХ? Ответ, ЖКХ будет расти вечно. Все? Вот вы от меня что требуете? А вот да, когда... Нет, ЖКХ будет расти вечно. Вечно, все, вечно. Значит, вечно будет... расти в цене бензин, вечно будут дешеветь ваши деньги, которые вы зарабатываете, потому что есть такое понятие, как инфляция, и вечно будет расти вот это ЖКХ, будь она неладна. Все это будет расти, конечно, но как вы хотели. 3 месяца вы сидите без работы, не сидели вы без работы, нет у вас работы, никогда не работали, ЖКХ все равно будет расти, как и бензин, как и цены в магазинах. Обратного пути... Да, кстати, обратного пути... Кого? У ЖКХ просто нет. Поверь в мечту! Нет? Но разве я не прав? И главное, я не знаю, что вы хотите каждый раз от меня услышать, когда вы мне говорите про... Типа, ага, выросли цены на бензин. Ну все, обратного пути у нефти просто нет. Ну, нефть не подходит, нефть дешевела. Но поскольку для нас нефть и бензин — это не вещи, которые никак с другом не соотносятся. Ну, то есть, если исходить из того, что у нас, как у нас выстроена вот эта акцизная политика, да, в России, то есть бензин и нефть — это вообще разные, это никак не соотносящиеся вещи. Ну, в смысле, есть нефть отдельно, а есть бензин отдельно. И, в общем, между ними нет никакой связи. И поэтому не надо, кстати, тоже, да, а вот цены на нефть падают, а когда бензин упадет? Звонят мне люди. Да никогда, ну что вы, ну я же уже говорил, а вы мне не верите. А меж тем я говорю правду, а вы мне не верите. А вам какой-нибудь человек говорит неправду. Вот там, сейчас построим коммунизм, цены на бензин упадут. Не упадут. Нет, 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 нет. Бензин подешевеет, когда мы пересядем на электрокары, но там будет дорожать свет, пишет Спира. И газ дешевел, а для населения цена растет, пишет Александр. На МСК ЖКХ растет. Почем сейчас японцы платят за горячую воду, пишет... не МСК, а МКС, конечно. МКС, пишет мастер. Что вы такой мелочный мастер? Ну, МКС, это же международный проект, это же престижно, это же хорошо, люди общаются. Что-то там несутся в этой консервной банке на расстоянии 400 километров от нашей планеты. 400 километров? Ну, вы поняли, да? Вот. Что-то там экспериментируют, выращивают нам какие-то почки, печень, помидоры растят. Да? Изучают, как вода себя ведет в невесомости. У людей серьезная работа. Перестаньте, пожалуйста, приставать к ним. Может быть, нас обманывают, и бензин делают не из нефти, пишет Георгий. Скорее всего. Бензин тоже вообще-то подешевел, пишет Александр, добавляя в скобках. В долларах. И это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Я надеюсь, что я... я понимаю, что я не обрадовал сейчас слушателя, который звонил. Я не обрадовал. Но я, по крайней мере, не обманул. И вот за это... Я считаю, слушатель должен быть мне благодарен. Ну, даже не должен быть, но мне кажется, он благодарен. Есть такое ощущение, такое малюсенькое такое ощущение. Он благодарен мне. Говорит, ну, Лех, ты, конечно, говоришь какие-то гадости. Но ведь, скорее всего, ты прав. Ну, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Пожалуйста, Евгений.
А было время, и цены снижались.
Да, вот чудесные времена были.
Да.
Это какой, 53-й?
Да, там пораньше еще, 49-й, по-моему, 48-й. Ну, там несколько раз было.
Как что, сейчас помню.
Что снижались, да.
Да, да,
значит,
да.
Можно?
Конечно, можно. Можно. Да нет, да без проблем. Можно, но для этого надо кое-какие изменения провести.
Да.
Знаете, какие?
Какие?
Надо вот людей недовольных, значит, забрать из дома, увезти на Воронках. И отправить их, например, бесплатно строить новые дороги,
так, Алексей,
атомные электростанции.
Да, да, это же все не доказано. Это, по-моему, это вранье. Вот,
ну тогда просто воронки, рубить лес.
Про воронки и про лес — это вранье.
А, да?
Никто не увозил, да.
Никак... И... Вопросик. Куда ж тогда делся мой прадед и прапрадед в 37-м?
Только дело покажите, я не знаю, куда он делся.
Ну вы издеваетесь, ну серьезно.
Вы дело покажите.
А я дело-то видел. Мне вам принести домой?
Вот и хорошо, ну расскажите,
а вы как бы... А я уже рассказывал, прям специально для вас рассказать. Ну вот видите, вы какой человек интересный. То есть настолько это все вранье. Я говорю, здрасте. И это, а вы дело покажите. Ну, товарищ начальник... Ну, вы уже совсем, как бы сказать, переходите границы. А дело покажите. Ну, можно показать и дело, товарищ начальник. Но тогда я должен понять, товарищ начальник, как вы будете каяться в эфире потом. Вы будете потом стоять на колени в эфире, там, будете слезами обливаться, говорить, Алексей, прости, родной, вот это будет происходить? Или вы мне с деловым видом скажете, ну да. А так-то есть и реабилитация. В 56-м году. Угу. А так-то есть еще и поддельная информация, абсолютно абсолютно переданная местными силовиками в тот момент, когда они там работали, что, оказывается, дед-то в лагерях, а его не было на тот момент уже в живых. А так-то есть могила братская. Ну, она была уже раскопана. То есть ее раскопали, когда же это было? Это, наверное, были, я думаю, это были годы 80-е или 70-е. То есть это было там, за Уралом. Южный Урал, город Уральск. Все найдено, документы на руках. Протоколы допроса. Работа на три разведки якобы в Уральске. В Уральске. Да, ничего так? Я-то дело читал, мне повезло. Понимаете? А сколько людей не читали дел? Так что вы уж когда уж врете, вы уж хотя бы, ну там, совесть имейте, ну вы врите тому, кто не в курсе. Ну то есть найдите людей, которые вообще не в курсе, их никак не коснулось, ну где-нибудь там, не знаю, в Америке сидите, рассказывайте. И они будут говорить: вау, нам-то не надо прям так сильно-то врать. 7373948, совесть-то должна же быть хоть чуть-чуть. Алло. Алло, алло, алло. Не слышно? Погромче. Не слышно, не слышно. Не знаю, что-то прерывается. Ощущение такое, что вы то ли ругались, то ли что-то. Ну, как-то плохо получилось. Попробуйте еще раз. Как вас зовут? Или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Виктор меня зовут. Да, хотел вас поддержать. Я в 94-м году был в автопробеге международном от Форда. И мы от Москвы до Чукотки ехали. Я вот посещал там Колыму, Якутск. И вот был на Колыме было в Сусумане, есть такой поселок, и там нас возили, как раз показывали, где был лагерь. Ну, я просто посмотрел и чуть не ужаснулся. Вот ячейки, как у пчел, это люди приходили после вырубки и вот засунулись в эти ячейки, как пчелы, я не знаю, вот, нечеловеческие условия, и этот человек, который вам для этого звонил, просто смешон, я не знаю, что у него в голове там.
А что у него в голове? Он пытается доказать, что снизить цены можно, просто так. А просто так ничего не бывает. Бесплатный сыр
в мышеловке. Нет, только рабским трудом. Бесплатным трудом. Ну, да. Больше никак.
Ну да, как все? Еще? Тебе нужна рабсила. Если тебе нужна рабсила, где ты ее возьмешь? Ну, и ты ее или возьмешь на чужом континенте каком-нибудь, либо в чужой стране, либо ты своих будешь использовать как рабов. Все. Ну и все, и дальше можно, конечно, рассказывать сказки, ну хорошо, давайте, не верите в ГУЛАГ, ну а коллективизация зачем нужна была? Я не говорю о том, о тех минусах коллективизации, которые были, ну вот она вообще зачем нужна была, коллективизация? Ну сидит человек там, выращивает картошку или что-нибудь еще там, репу какую-нибудь, ну репу, да, репу выращивает сам на земле, чего коллективизировать-то? Потому что нужна потом после коллективизации что? Индустриализация нужна после коллективизации, ну, чтобы поднять промышленность. А кем это все поднимается? Народом. А что, народ сам не мог? Нет, не мог. А как коллективизацию проводили? Все одним разом радостные пошли в колхозы! Ну, давайте я сейчас, ну, просто сейчас не могу, сейчас уже есть президент у страны, но давайте, когда, например, если Владимир Владимирович скажет... Там, мне надоело. И, ну, допустим, может же такое быть? И, Алексей, иди. Допустим, скажет мне Владимир Владимирович. Я скажу, ну, окей. Что вы исключаете? Вдруг такое будет. Давайте я сразу все ваши участки дачные у вас заберу. Я их объединю в колхозы. Я ваше имущество сделаю общим, а не личным. Машины ваши заберу. Ну, просто заберу. Понимаете? Деревья вот у вас какие-то есть? Например, яблочки. И вы с них собираете, допустим, 2-3 ведра яблок. И ешьте их, да, вот там постоянно, едите. Эти яблоки. Так мы их распределим, вам много. Вам много. А потом я еще посмотрю, кто где какие земли занял вообще в целом, мы посмотрим. А то, может быть, кто-нибудь перекрыл какой-нибудь выход к воде. А может быть, кто-то что-то отстроил, какой-нибудь торговый центр на пахотных землях. Подснесем маленько его, правильно? А хозяина подпосадим немножко, может, подрастреляем. Ну что вы, ну не бывает никакого другого, нет никакой другой возможности развития государства. Если у тебя нет ресурса, ты ничего не сможешь сделать. И ресурс бывает либо внешний, либо внутренний. А дальше это сказки для дураков. Ну где у тебя ресурс, на чем ты будешь основываться? Китай, пожалуйста, внутренний ресурс, дичайший. 1,5 миллиарда человек. Америка выстроена на внешних ресурсах. Нет, вон они теперь, эти ребята чернокожие, бегают по Америке и ненавидят ее. Black Lives Matter, Black Lives Matter.
Почему они это говорят? Ну, потому что не мэтр. Много лет подряд. Много столетий подряд. И до 60-х годов, извините меня, расовая дискриминация в Соединенных Штатах Америки и даже рабство частично оставались. И сейчас, вероятно, остаются. Вот вам и все. А почему? Ну, потому что белый человек, европейский, понимал, что если ты хочешь что-то отстроить, тебе нужна рабочая сила, тебе нужны рабочие руки. Где их взять? Сам, что ли, будешь на хлопковых полях этих обрабатывать этот хлопок? Сейчас. Вези мне из Африки дешевую рабсилу. Правильно? А если бы из Африки дешевую рабсилу не везли, тогда извините, тогда своих. Тогда уже своих. Но поскольку это был отдельный континент, своих там особо не было. Ну, своих не было, пришлось привозить. Европа в этом смысле куда более удобное место, как и Азия. Тут своих много, их можно использовать. Все, идите стройте, идите поднимайте, идите осваивайте. Какие проблемы? В Фристане были кооперативы и мелкие частники, крестьяне торговали на рынке, пишет пещерец. Да, нашли трех плакатных персонажей каких-нибудь пещерец и рассказываете им везде. Я знаю, это секта СССР называется, это психи, которые думают, что СССР существует. Они сидят и рассказывают про кооперативы, которые существовали, и как было там замечательно. Ну, лажа полнейшая, абсолютная. Ну, просто даже говорить об этом смысла никакого нет. Вот три кооператива там каких-нибудь где-то нашли. Ну, окей, хорошо. Ну, так можно в любом государстве что-нибудь найти. Вот. А в США есть коммунисты, вот. Знаете, до сих пор. В США есть коммунисты. А вот Анжела Дэвис, свободу которой требовали из «Черных пантер», она же была из коммунисток, я правильно понял? Ну, из леваков. Давайте так, из леваков она была, да? Вот были там такие вот коммунисты и леваки. И чё? Что там, коммунизм был, что ли, или что? Сплошь везде коммунизм в Америке был? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей.
Да.
Вот есть хорошая книга по Петрова, «Золотой теленок». Вот там прекрасно показано, как товарищ Корейко в армии Троцкого гнобил голодом голодающих по Волжье. Помните, 21-й год? Сталина тогда не было. И об этом ни слова не говорят.
И а там что? Были латыши, монголы. Нет, я понять не могу. Мне какая вообще разница? Корейка, не корейка. Вы думаете, я сейчас буду разбираться в сортах, что ли? Я не понимаю. Вот вы мне скажите, правда, вы ушами слушаете или чем? Это поразительно. Не звоните мне, а? Вот я конкретно к этому слушаю. Ну, не звоните мне, но я не могу. Ну, это ужасно. Я же вам говорю, что они все одинаковые. Вы мне начинаете рассказывать. А что это вот про этого не говорят? Ну, потому что он ничтожен в сравнении со Сталином. Поэтому про него не говорят. Сталин берут как пример. Вся советская история – это два человека. Все остальные, в принципе, даже можно их и не запоминать. Первый – Ленин, второй – Сталин. Все. Все остальное, ну, было и было, да и пфу. Я имею в виду политическая история. Ну, да, можно Горбачева вспомнить, как тот, у кого из рук все уплыло. Ну, можно вспомнить, но не особо хочется вспоминать. Он вспоминается, как Николай II для Российской империи примерно. Вот одинаково он вспоминается. Ни о чем. Все, Сталин, Ленин. Поэтому вам всегда говорят, либо Ленин, либо Сталин. Вот начинается, а там был еще какой-нибудь Лазарь Каганович, а вот еще был этот, Троцкий. Ну, Троцкий проиграл еще при жизни. Ну, его убили, ему ледоруб в голову воткнули. Что про него говорить? Ну, что про него говорить? Он не интересен абсолютно уже. Все. Сталин его, ну, давайте говорить откровенно, убил. Ну, что? Вот вам, кстати, работа с политическими оппонентами. Вот сейчас сидят все эти персонажи, рассказывают. Вот, значит, у нас там 37-й год, совок-совок, все повторяется. Да давно уже бы в голове ледоруб был, если бы у нас что-то повторялось. Ну где повторение-то? Я все жду, когда какого-нибудь блогера с ледорубом в голове найдут, а никого не находят с ледорубом в голове. Не происходит такого. Они как были, так и есть. Только оргии везде и веселье. Больше похоже на Римскую империю в рассвете, нет? Но это, в общем-то, странновато, потому что вроде бы с Римской империей надо бы американцев, конечно, сравнивать. Ну, странное поведение вообще со всех сторон, у всех. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, июль, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве. О, Волгоградка очистилась. Да? Коронавирус настолько изменил природу, что Волгоградка очистилась от машин. Внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов и до, СВХ пробка стоит. Внешняя сторона МКАД от Новоегорьевского шоссе до Октябрьского проспекта. Это восток. И на юге пробка стоит, по сути, и внутри, и снаружи. Вот я еще обозначу. Здесь есть местечко такое. Вот, наружная сторона МКАД. Это от Калужского шоссе и до Симферопольского. Вот там тоже. Тоже пробка. О движении пишите на плюсе. А, Дмитровка. Дмитровка забилась. Вот. Скорее прочистите Дмитриевку, если вам не сложно. Да? Это о движении. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Волгоградка слаба, великое южное МК-достояние ничего не возьмет. Вернадского проспект до ТТК в центр едет, пишет Денис. Ну, в целом-то да, в целом-то да. Так и что, так мы и не поговорили об отношении в семье во время самоизоляции, потому что мне позвонил человек, который начал рассказывать про какие-то сталинские времена, и так было обалденно, а сейчас плохо. Короче говоря, дальше мы спорили про то, как там было обалденно. Я единственное, конечно, всем желаю, чтобы современная власть, кто любит Сталина, начала действовать методами Сталина как можно скорее. Я прям взываю к президенту Российской Федерации. Владимир Владимирович, чё терпеть? Давайте как Сталин, а? Давайте. Вот именно по отношению к тем, кто хочет Сталина. Надо им показать Сталина. Надо им Сталина показать. Ну, чтобы они почувствовали руку. Ну, чё так жалеть? Зачем? Вот как только какой-нибудь человек заявляет, Сталина на вас нет, тут же к нему вороночек, и тут же повезли его где-нибудь. Быстренько прикончили, и все. Ну, или пускай валит лес, или дороги пускай строит. Да пусть что хочет делает. Какая нам разница? Давайте. Зачем их жалеть, в конце концов? Ну, они же все равно хотят сами. Давайте всех, кто хочет в Советский Союз, срочно прямо организовывать Советский Союз. Если, например, какой-нибудь человек ходит в майке СССР, а вы сидите на кассе в магазине, и он подходит к вам с продуктами, вы ему сразу начинаете в лицо хамить. Это я к кассирам обращаюсь. Прям сразу. Чё это ты прямо так? Чё ты пришел? Постой, мужчина там. Постойте, мужчина. Вы не видите, я по телефону разговариваю. Вот так вот. Машину пускай 10 лет ждут. Каждый фанат СССР пусть машину ждет 10-20 лет. Хрен ему, а не машина, здесь и сейчас. Придет покупать машину, придет, да? Прям пускай сразу же ему говорят, вам в очередь 20 лет ждите машину. Москвич комби получите в итоге. Вот он придет за Фордом, за Мерседесом, за Тойотой. За Фольксвагеном, за всем чем угодно. Нет, вам москвич-комби через 20 лет. Все, идите, пожалуйста, гуляйте. Все, более ничего вы не получите. Правильно? Каждого фаната, который учится в университете, распределить по регионам, которые нуждаются в специалистах. Куда-нибудь в Казахстан, ближе к Казахстану, Оренбургскую область, сейчас просто Казахстан не наш, значит, туда куда-нибудь, на Дальний Восток, там гектары какие-то, вот пускай там окучивает 5 лет эти гектары, прям туда запулить его и пускай тусуется, правильно? Правильно. Ну что, еще какие варианты? Как бы нам изменить жизнь в этом смысле и приблизить людей к тем золотым временам? Одежда, к черту. К черту, пускай в одном и том же ходит, хватит ему. Колбасы? Никаких колбас. Никаких колбас вообще, все, фигушку тебе. Никаких колбас. Ну, когда приблизить человека, если хочется. Ну, серьезно, у меня есть знакомый, он ездит на Лексусе за 3,5 миллиона рублей. Автомобиль у него стоит 3,5 миллиона рублей. И он мне рассказывает, что он фанат СССР. У него автомобиль стоит 3,5 миллиона. Я говорю, ты обнаглел? Ты, говорю, ну ты совесть-то имеешь? А что такого? Все так живут. Я говорю, кто? Кто? Давай-ка поедем, значит, с тобой в село в какое-нибудь, и тебя там вилами запыряют за твою машину. Поехали. Ну, поехали. Ха-ха-ха. Ну, а что ха-ха-ха? Вот такие все молодцы. Ну, понятно, ну, ясно. Это давнишний вот этот спор. Я уже даже не знаю, есть ли смысл его вести, этот спор. Есть у нас, значит, либералы-западники, с ними невозможно разговаривать.
Ну, проще сразу пойти навернуть каловых масс каких-нибудь. И советчики. Вот они, вот такие фанаты именно, фанаты, которые не видят никаких минусов вообще. Вот им что ни скажи. Им говорят, ну, расстреливали людей. Так, может, за дело? Ну, давай тебя расстреляем, все равно есть, найдем за что. Ну, найдем за что. Ну, правда, давайте прямо им в лоб пулю пускать этим придуркам и находить за что. Ну, правда, ну, он наверняка где-то что-то не так сделал. Ну, мусор не вынес, может, кого ударил, кому слово плохое сказал, где-то что-то своровал. Дайте ему пулю в лоб сразу. И все. И что с ним это, кокетничать? Ну, они достали уже. И все, и природа очистится, пробок меньше будет. Да? Ну, постоит Lexus за 3,5 миллиона на парковке. Правильно? Продадим потом. Нет? Странная вещь. Я тоже со знакомым ругался. Человек ездит на машине за 5 и ругал власть. Говорю, тебе ли ругать, пишет Спира. Ну, это, я говорю, это два типа. Значит, это люди, живущие прошлым. Это вот эти вот, значит, фанаты Сталина, так скажем. Сталина, Ленина, которые при Сталине и при Ленине не жили. То есть это примерно уже теперь самое смешное, люди моего поколения, может быть, чуть старше. Ну, то есть им может быть 30-50, и они фанатеют по Сталину. Ну, конечно, ты же не жил при Сталине, ты по нему и фанатеешь. Это обалденно, это как фанатеть от Чингисхана, от Наполеона. Есть же придурки, но фанатеют от Наполеона, правда? Ну, вот этот придурок, расчленитель, Соколов, он же фанатеет от Наполеона. Больной на голову человек. Ну, что можно поделать еще с этим? Ну, пусть никто не обижается. Это моя личная оценка, это не заключение медэксперта, да? Ну, на мой взгляд, больной на голову человек. Что там в Наполеона наряжался? Ну, что от него можно было еще ждать? Вот есть вот такие вот фанаты. А есть вот это вот прозападные либералы. Америка нас спасет, Америка, там хорошо, здесь все плохо. У одних хорошо в прошлом, в Советском Союзе. Ах, какое было чудо, как было хорошо. А у других хорошо всегда за океаном. Как бы их объединить, этих людей, и отправить в прошлое за океан? Есть такой вариант? Ну, вот от них избавиться как-то. Я не знаю, куда ты их... Ну, куда бы их можно было распределить? Чтобы они могли отправиться в прошлое и за океан. Ну, в прошлое, в принципе, достаточно просто это сделать, да? Ну, хотя бы в Белоруссию можно уехать. Можно в Северную Корею. Но что-то ни одна скотина в Северную Корею не едет. Ну, ни одна сволочь не едет в Северную Корею. Все здесь сидят. Ну, ни одна. Ну, не едут и все. Ну, только если люди там по дипломатической линии какие-то, да, туристы, еще кто-то там, кто интересуется культурой. Ну, не едут в Северную Корею. Ну, чему не хотят? Ну, там есть вождь. Там есть плакаты вождя, там надо рыдать, значит, в связи с тем, что вождю плохо или хорошо. Ты должен радоваться, ты должен одеваться как вождь, стричься как вождь, ты должен все делать как вождь. Вот вам вариант, иди, поезжай, какие проблемы? Мало диктатур на планете Земля, что ли, я не понимаю. В Африке нет диктатур. Ну, найди себе диктатуру, живи в этом прекрасном обществе. Вариант номер один для тех, кто фанатеет по прошлому. Для прозападных либералов, вы вообще что здесь застряли? Валите отсюда, валите, от вас тошнит всех, вы ужасные, вы омерзительные, валите в свою Америку, граница открыта, ну сейчас закрыто временно, но сейчас откроют же, откроют, уезжайте, давайте в Чикаго, в Нью-Йорк, Детройт, куда еще, какие там помойки есть, уезжайте, живите там же классно. Там есть даже русские кварталы. Живите в русских кварталах, если не можете выучить английский язык. Если не хватает мозгов на английский, просто живите в русском квартале. С русскими общайтесь. Ну что, ну пожалуйста, все, до свидания. Собирайте, пакуйте чемоданы, валите. Разве нет? Ну, конечно, с людьми, которые хотят в прошлое, сложнее. Но рано или поздно они в это прошлое отправятся, не сомневайтесь. В силу того, что все мы смертны. Они просто умрут, и все. Значит, все мы умрем. Логика очень простая. Все, вот два типа людей. Ни одни не хотят жить в России, ни другие не хотят жить в России. Одни хотят жить в прошлом, а другие хотят жить в другой стране. Вымышленные. Ну, потому что большинство из них, опять же, нигде не было. Все. Это люди, которые не хотят жить реальным миром здесь и сейчас, да, в реальной жизни. Они живут в своей фантазии влажной. И одни, и другие. У одних Сталин все делал, у него развивалось предпринимательство. Кто это вообще где лобанул, я не знаю. Но кто-то, видимо, это сделал. И как-то им это в голову вот втесалось, понимаешь? А у вторых в Америке все обалденно.
Америка вообще, Америка, в Америке здесь вся сила, брат, да, в деньгах вся сила, брат, ну, дураки.
Что одни, что другие, омерзительно.
И с кем разговаривать, кому радоваться? Ну, только людям, которые могут жить в реальности, которые живут в ладу с самими собой. Да, потому что одни думают, что они в прошлом были бы, конечно, вот. Но я вам могу сказать одну вещь простую. Вот те, вот эти нытики, которые звонят и... Алло, Алексей, знаете, вот тогда бы мы бы... Вы бы тогда бы были бы на таком же месте, только в той социальной иерархии. И вам так же бы кто-нибудь в микрофон что-нибудь вещал. Неважно. Возможно, была бы другая стилистика. Возможно, я бы сидел в галстуке и говорил бы... Там, граждане и гражданки, да, и все. Да? Сегодня наш вождь, там, и вождь мирового пролетариата. По просьбам трудящихся поставим песню. Там, как хорошо трудиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Спасибо большой партии за это. И там, как хорошо трудиться 365 дней в году. Спасибо партии большое за это. И не забудьте, пожалуйста, выучить историю партии. Это как сегодня заставить учить историю Единой России. Кто-нибудь может себе это представить? Этот бред. Представьте, вы бы сейчас сидели и учили историю партии Единая Россия. Вы можете себе это представить или нет? А у коммунистов это было. Это же безумие. Это безумие. А это было.
Нет. А что, было очень хорошо.
У вас не было мяса, чтобы стейк пожарить. Нормальный стейк нельзя было пожарить. Не было мраморной говядины, ее не было.
А нам и не надо было.
Вы не могли выехать за границу. А что там делать? Нам и здесь хорошо было. Так что хорошо? Я вижу строение 50-х годов. Не в Москве. В Москве прекрасно, высотки, красиво. Но я видел бараки 50-х годов. Кстати, в некоторых селениях российских до сих пор люди в них живут. Двухэтажные бараки 50-х-60-х годов. Из дерева. Дай бог там пятнашка доска есть. А то, может, и меньше. Ну, мне так показалось. Ну, нет, там есть, конечно, утепление, я преувеличиваю. Но, тем не менее, это омерзительное местечко, вы бы не стали в таком жить. Сарай. По московским меркам вы там лопаты бы даже не хранили. Чего вы знаете о жизни России? Вот я... Вопрос такой. Вот этих вот людей. Алло, я москвич, всю жизнь прожил в Москве. Я все... Что вы знаете? Я не понимаю. Поразительно. Мраморный на антибиотиках? Ну-ну, пишет Бегин. Бегин, идите, возьмите обычную говядину не на антибиотиках в селе, когда режут корову. Я такую говядину в своей жизни много раз ел. Без всяких антибиотиков. Жрать невозможно. Невозможно жрать эту говядину. Потому что она просто не прожевывается, даже если у тебя полон рот зубов. Как у Джулии Робертс, даже если у тебя пасть, у тебя все равно не прожевывается эта говядина. Это бесполезное занятие, бесполезное. Ее можно только много часов тушить. Все. Единственный вариант приготовления этой дрянной говядины, это много часов ее тушить, пока она не распадется на волокна. Тогда ее можно есть. Пожарить стейк из этого нельзя. Невозможно! Все! Одежды нормальной не было, еды нормальной не было, господи, развлечений не было. Что у вас было? Армия? Армия и сейчас есть, спасибо большое ей. Вот она есть и сейчас. Армия, ракеты межконтинентальные, баллистические и сейчас есть. Более того, появился гиперзвук, пожалуйста. Большие стройки идут. Где-то воруют, ну вот на космодроме Восточный активно воруют. Крымский мост. Построил Советский Союз Крымский мост? Нет. Были планы? Были. Смогли? Нет. Почему технической возможности не было? Сейчас построили. Как? Появилась техническая возможность. Кто строил? Коммунисты из прошлого строили! Коммунисты из прошлого повернулись и построили нам мост? Нет. Россия современная построила. Хоть один из вас.
Я сейчас обращаюсь конкретно к ним, не ко всем остальным. Это вы понимаете, да, такое заочное дело?
Говноеды. Сказал об этом? Вот конкретно к говноедам сейчас обращаюсь. Кто-нибудь сказал?
Нет.
Вообще ничего не замечают. Хорошо было бы собрать пару миллионов человек, ну или хотя бы, ладно, 100 тысяч, и погнать их строить этот мост. Чтобы они там песок носили, сидели все время там. Гражданин начальник, чего ты меня заставил? Да не буду я работать, гражданин начальник! Вот это вот, чтобы все было, правильно? А когда кто-то где-то как-то сами по себе построили, показали по телевизору, ну, конечно, ощущение совершенно не то, я понимаю. Я понимаю, не было великой стройки, не нужно было из института вытягивать студентов, гнать на то, чтобы они собирали какой-то урожай где-то вечно, боролись за посевную, ничего же этого нет? Каким-то образом странным, без всякой борьбы за посевную, за уборочную, каким-то образом мы экспортируем пшеницу, да еще и мы на первом месте в мире, по-моему, поэтому. По-моему, первое место мы взяли. Вы давно были в полях, вы, трудяги, давно вы были в полях, вы давно выращивали пшеницу, скажите, пожалуйста. Вот я очень давно не выращивал, как бы это сказать, 32 года почти не прикасался к пшенице вообще ни разу, в смысле не выращивал ее, никогда, не приложил никаких усилий. И никто не приложил, кроме специальных людей, которые выращивают, дай бог, и все еще и продают за рубеж. Нет, не смущает? Вообще не смущает. Странно, правда странно? А про вот этих, про западных, это вообще, этих я вообще не понимаю. Это вообще, даже говорить не хочу. Ладно, эти заблуждаются, да? Но те это вообще ад какой-то. Что бы ни было, что бы ни случилось. Ой, как в России плохо! Нет свободы, нет свободы. Да. Уезжайте, ну правда, ну чего вы сидите, ну нет вам свободы, ну уезжайте в свободные страны, какие там, Джибути, Сомали, Эритрея, Экваториальная Гвинея, выбирайте самую свободную страну, на ваш взгляд, в Либерию, смотрите, что может быть свободнее Либерии, Либерия, по-русски свободия, вон в Либерию, пожалуйста, специальная страна, созданная в определенный момент, флаг похож на американский, только с одной звездочкой, пожалуйста, в Либерию. И живи там. Свободная страна. Либерь, свободия. Лучше название и не придумаешь. В Колумбию можно, кстати, вот с другой стороны. В Колумбию можно. В Парагвай, Уругвай, в Бразилию. Да, пожалуйста, выбери свободу. Какая свободная самая страна? Вот в нее. В нее, вперед. Ну, как-то получается, когда уезжает вот этот любитель свободы куда-то в Европу, ему яйца закручивают в тиски так, что он начинает рассказывать о том, как ему свободно дышалось в России. Ну, это серьезно, это абсолютная правда. Что оказывается, в Германии ты не можешь шага шагнуть. Потому что все описано в законе, и не дай бог ты этот закон нарушаешь. Тебя тут же там начнут карать. Всеми видами кар, каких только возможно. Вот и все. Оказывается, в Швейцарии то же самое. Оказывается, во всех цивилизованных странах ты будешь ходить строем, маршировать будешь. Потому что цивилизация — это дисциплина в итоге. В итоге это дисциплина. Да, есть специальное местечко для дебилов. Давайте сделаем, да. И там какие-нибудь наркоманы, они там... Молодежь веселится. А все остальные в костюмчике, аккуратненько, все вперед пошли работать. 24 часа в сутки. Без торможений, без всяких. Не до этих им веселых веселий. Лучше в Ватангу, пишет. Да, что Ватанга? Смысл в том, что у нас свобода там, где ее быть не должно, ограничение не свобода там, где лучше была бы свобода действий. Например, можно было бы освободить добычу газа и зарегулировать остекление домов и размещение кондиционеров, пишет Каменков Юра. А если сейчас хорошо, то откуда до сих пор бараки 50-х? Ответьте, плиз, пишет Лимузин. Лимузин, не поверите, именно оттуда. Вот именно оттуда они до сих пор и остались. И да, люди в них живут, вот представьте себе. Вот прямо оттуда. И эти бараки, внимание, прошли через 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е, 2010-е. И они есть. И один из них, кстати, в том селе, в котором живут мои родители, сгорел недавно наполовину. Ну, все живы и здоровы, но вот у людей пропала недвижимость. А люди, рассказать вам про людей, которые живут во временных постройках, вот этих вот быстровозводимых домах, ну, в смысле, когда ты приезжаешь строить что-нибудь. Вот у меня по пути из моего дома в школу стояли дома, такие какие-то они панельные, быстросборные вот дома, многоквартирные. Это были какие-то люди, чуть ли там не первые нефтяники, которые приехали, чтобы строить там, ну, деревню. Они построили эту деревню, значит, инфраструктурой все это обросло, а люди, ну, должны были снести эту времянку всю. А времянка осталась, и все. Хрущевки, это же времянка. Хрущевки вонючие, в которых мы живем годами, это же времянка. Но давайте теперь я вам скажу одну вещь, спрошу вас даже. Когда вдруг государство вам сказало, хрущевки, времянку эту вонючую, поганую, которую уже давно, уже невозможно там жить, человек там не может жить, мы снесем и построим нормальные дома. Повыше, побольше квартиры, посветлее, пошире, все будет классно. Инфраструктура будет лучше, да, коммуникации будут лучше. Мы строим. Что произошло? Какие-то непонятные люди, невнятные вообще, в интернетах, и даже на улице я парочку видел, начали против этого выступать. Нам нравится жить в хрущевках, сказали они. Не исключая, что есть, конечно, люди, которые скажут, что им нравится жить в бараках. А нам хорошо, свежо, здесь щель толщиной с кулак. И мне очень хорошо, меня обдувает. А в новых домах душно, скажут они. Не знаю, какая у них может быть аргументация, но аргументация всегда какая-то находится. Уже 30 лет живем с колбасой. А что же с бараками и туалетами, пишет пещерец. Ну, то-то пещерец. Вот вы вместо того, чтобы ртом и пальчиками по клавиатуре, идите до туалета стройте. И дома. Правильно? Ну, человек, который 24 часа в сутки пишет на радио, он чем вообще занимается? Напишите мне, где вы работаете, пещерец. Просто дико интересно, чем вы занимаетесь. Мне в Латвии местный рассказал, что частное имение, которое при Сталине отобрали под земли колхоза и склад, после обретения независимости его семье вернули, пишет Константин. Да, у них есть такой, такая фишка, но у нас такой фишки нет. 7373948. Делаю мебель, пишет пещерец. Какую? Пещерец, какую мебель вы делаете? Мебель делает Икея. Объясните мне, пожалуйста. Ну, расскажите. Ну, я сейчас не придираюсь, хотя немножечко есть. Какую вы делаете мебель, если мебель делает Икея? А мебель похуже делает... Ладно, не буду говорить похуже. А еще мебель делает Хофф. Вот так скажу. Подешевле просто у них бывают вещи. Продаю шкафы и кухни, пишет пещерец. Какие? Так вы их делаете или продаете? Тоже уже вариантик, да? Вы продаете или делаете? Же продавать, ну, это вы наживаетесь на людях, понятно. Или делать своими руками. 7373948. Продаю, пишет. Продаете? Ну, пещерец, тогда вы вообще, скажите, паразит на теле нашего общества, да? Потому что вы всего лишь навсего кто? Как это же называется? Сейчас я это слово-то вспомню. Ростовщик? Нет. Какое же это мерзкое должно быть слово? Забыл. Ну, в Советском Союзе его любили. Вал заказов. Барыга? Нет, спекулянт! Спекулянт! Вот вы, пещерец-спекулянт. И вас, пещерец, надо бы привлечь. И чтобы вы не продавали вот свои... чужую, видимо, мебель. Где-то подешевле купили, а потом подороже продали. Что вы занялись каким-то трудом полезным для общества? Каким, например? Какие бывают полезные виды труда для общественного? Ну, я думаю, что можно было бы шить робу заключенным. Хорошо? Или нет? Нет, наверное, нет. Наверное, продавать мебель чуть комфортнее. Я думаю, давайте оставим так, пещерец, пока оставим так. 9.30 новости.
«9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, обзор печати, накануне развода, почему обязательство Потсдама целиком выполнил лишь СССР, пишет «Аргументы и факты», можете посмотреть, почему, я думаю, потому что мы всегда так делали, все выполняли, а другие не выполняли, поэтому и победили они, а не мы в итоге. Новый Чернобыль, военный эксперт оценил последствия удара Баку по армянской атомной электростанции. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Читайте, мы идем дальше.
А космос, а бесплатная учеба, медицина, квартиры и люди добрее, вам все равно не понять, вы там не жили, вы просто отрабатываете свои деньги, говорите то, что вам сказали говорить, пишет 77-й. О, 77-й, как же можно быть таким... Вот я не знаю, вот где вы это все берете? Это интернет? Это вы научились в комментариях в интернете или что? Вы отрабатываете свои деньги. Нет, я действительно со всей своей душой, вот со всей, вот как есть, ненавижу идиотов. Но я правда их всегда ненавидел и правда продолжаю их ненавидеть. И я ненавижу врущих людей. А люди, которые говорят о том, что в Советском Союзе все было тип-топ, врут. Так же, как те люди, которые говорят, что в Америке все тип-топ. Они врут, и мне они противны. И они пропагандисты мерзкие. Тьфу на них. Тьфу на них, все. Понимаете ли? А вот был БАМ. Ну да, а в народе была такая шутка. Уезжали мы на БАМ с чемоданом кожаным, а вернулись им из БАМа. Не буду говорить неудобное слово, отмороженным. Ну откуда тогда эта шутка в народе-то взялась? Если все так рванули на БАМ по собственному желанию. Ну вот откуда она взялась? Космическая программа. Про Шараски напомнить? Ну, напомнить или нет? Я же не пытаюсь сказать, что у Советского Союза не было достижений. Я вам говорю только о том, что отношение к человеку было ужасное. А достижения? Ну да, достижения есть. Достижения есть, вопросов никаких даже. Вот. Но что мешает вам теперешние достижения замечать собственными глазами, я не знаю. Я считаю, что вам мешает только ваша упертость. Если вы бы хоть раз попытались бы как-то на это посмотреть справедливо, может быть, полегче бы вам стало. Вы рассказываете про БАМ. Вы рассказываете про много что. Ну, вот сейчас дорога строится, вы знаете, крымская вот эта, как она там, Таврида называется или что? Без вас. Ни БАМа, ничего не надо. Ни ваших рук не надо, ни ваших детей в виде студентов. Никого не надо. Все строится, само собой. Урожай убирается сам собой, без вас. Не надо ничего помогать. Все стройки в Москве, посмотрите, Москва. Посмотрите, какие дома стоят. Ну, так на Москва-Сити глаза посмотрите. Кто-нибудь ездил на эту великую стройку из вас? Нет, нет. Бизнес эти вопросы вполне себе выруливает. Нормально, справляется. Заметьте, пожалуйста. Вот. Это не значит, что система идеальная. Но это и не значит, что вам должны сейчас ни с того ни с сего дать денег каких-то. Ну, с чего бы вдруг? Меня всегда поражает, когда люди говорят, вот как хорошо жили, а сейчас плохо живем. И обычно это говорят самые бедные люди. Ну, то есть денег нет. Ну, так у вас и тогда их не было. У вас же никогда их не было, просто сейчас появились люди, у которых есть. Ну, а политические анекдоты, их не было в Советском Союзе? Нет, не существовало. И не шутили вы у себя на кухне про Брежнева, который засиделся, нет? Про Андропова и Черненко, гонки на лафетах, вы все это не шутили? Не вызывал у вас странных ощущений Никита Сергеевич Хрущев, недообразованный? Со своей колхозной манерой вещать. Даже в ООН. Нет, не вызывал у вас никаких он... Чувства смятения не было у вас какого-то? Все понятно, все понятно. Я был ребенком в Советском Союзе. Нормальное детство, собирал бутылки. Родители помимо работы так в огороде что-то делали, чтобы было чего жрать, пишет Караэт. Да, Караэт. Да, ну, я не могу сказать, что я был ребенком в Советском Союзе. Я, естественно, был уже в постсоветском Союзе ребенком. Ну, так, звезд с неба никто не хватал. Я помню, как люди начали покупать, ну, там, старшие, начали покупать иномарки, так это говорилось. Десятилетние Ауди, вот я помню. Дядя Игорь, привет, дядя Игорь. Купил себе десятилетнюю Ауди. Сколько было восхищений вокруг нее. Боже мой, какая машина. У отца была шестерка, вот «Жигули» простая. А дядя Игорь купил «Ауди». Десятилетняя. Ох, дядя Игорь, дашь прокатиться? Пожалуйста. Так это при том уже, этого даже, я вам скажу, не 90-е. Это уже 2000-е. Дядя Игорь, дашь прокатиться? Когда в деревню у нас, ну, в селе, самая крутая машина, ну, реально,
была десятка. Десятка. Это уже 2000-е годы, на всякий случай. У нас был пацан там один. У него папа владел магазином. И у него машина была у этого отца, и он разрешал пацану кататься. Десятка. Невозможно, завидовали мы ему. У него еще был мотоцикл. Иж, планета, 5. А у меня велосипед. А у меня велосипед. А у него иж, планета, 5. И десятка. И он с девчонками мог на этой десятке ездить. Сволочь такая. Ненавидел я его, конечно, за это. А он еще такой надменный был. Ха. Вы все плебеи, а я богач. Ну, ясно. Передаю привет ему, кстати, тоже. Продажа от производителей, спекуляция, то есть перепродажа, это разные понятия, пишет Пещерец. Да-да, Пещерец, идите, рассказывайте это. Торгуйте дальше своей мебелью, отстаньте от меня, пожалуйста. Вы абсолютно не нужны обществу. Производитель сам бы мог продавать свою мебель напрямую, поставлять покупателю. Вы лишнее звено в этой цепи, вы наживаетесь на производстве, все. Фу, ужасно, Пещерец ужасно. Катастрофа какая-то. 7373948. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Станислав.
Да.
Спасибо. Прям вот слушаю, прям меня аж слух радует. Эфир шикарный.
Спасибо.
Такое ощущение, что прям витает Сергей Леонидович рядом с вами. Прям чувствуется прям.
Ну, это сильно, конечно, вы сейчас дали.
Но... И по поводу всего вот этого красного, не красного, белого, как этот супермагазин. По поводу красных. Ребята, наверное, люди... которые ни хрена не делали, сидели на заднице и мечтали о чем-то таком. Ну, как бы, ничего не делать и все получать. Вот они сейчас и возмущаются. Те, кто пахал, они так особо-то, может, чему-то и не радовались. Когда ты пашешь сутками, а потом отстаиваешь бешеную очередь за какой-то вонючей стенкой, которая стоила бешеных денег.
Угу.
И у тебя же выбора не было, как сейчас. Прийти и выбрать.
А потом и в эту стенку ты себе ставишь сервиз, значит, хрустальный.
Опять же, который тебе навязали, который тебе сказали, не нравится, ну, у тебя вообще ничего не будет.
Угу.
Как таковой здесь. Да, есть какие-то небольшие плюсы там. Опять же, плюсы в каждом, ну, там, где-то чуть-чуть образование, где-то чуть медицина, опять же, медицина. Без коробки конфет, без бутылки коньяка, нормальной медицины ты не зайдешь. Поэтому такого...
Да, медицина, но они... Понимаете, здесь тоже, вот, спасибо вам большое. Здесь по поводу медицины. Все время лепят, вот, Горбатова нам все про эту медицину, какая она была замечательная в Советском Союзе, какая она плохая сейчас. Ну, инсультников в Советском Союзе практически не вытаскивали никогда. Ну, вот просто давайте вы сейчас вспомните ваших дедушек, бабушек, кого разбивал инсульт в Советском Союзе, в кого они превращались. Все, больной, лежачий больной. Все. Скорее всего, не будет говорить, если серьезный инсульт был. Скорее всего, не будет двигаться, то есть он будет парализован, все. То есть человек лежит, и ты за ним ухаживаешь. Сейчас вытаскивают. Вытаскивают, реабилитируют, моментально практически ставят на ноги. Моментально. Инсульт. Раньше все. Пиши пропало. Сейчас... Нет проблем, пожалуйста, решаем. Вот как такое произошло? Вот эта вот великолепная медицина советская, боже мой, а сегодня такая ужасная, никто никого не лечит. Ну как вот вытаскивают? Как-то вытаскивают. Почему? Ответ очевидный, но вы не захотите его услышать. Я имею в виду этих адептов. Адепты, да, которые там, ну, верующие люди. У них же голова, она не работает в этом смысле. Они верят, и у них вера. Я подрываю их веру, они очень сильно злятся поэтому. Значит, смотрите, вы не поверите никогда, но все очень просто объясняется. И даже не тем, что Советский Союз был плохой или хороший, или тем, что Россия сейчас плохая и хорошая. Прогресс. Научно-технический прогресс. Научно-технический прогресс. Научно-технический прогресс, который не останавливается, не останавливается, не останавливается. Нет монополии на научно-технический прогресс у коммунистов. Нет монополии на научно-технический прогресс у коммунистов. Наука существует без коммунизма. Наука существует без коммунизма. Без коммунизма можно заниматься наукой легко. Нет никаких проблем заниматься наукой, если ты не коммунист. Наука – это не про коммунизм. Наука – это не про капитализм. Наука – это наука. Она сама по себе. Веришь ты в нее, не веришь ты в нее.
В науку не надо верить. В науку не надо верить. В науку не надо верить. Нормально? Я думаю, что, в принципе, если в такой стилистике вести, кто-нибудь запомнит все-таки. В итоге запомнит, я думаю. Коммунисты курили в сторонку, упустив прогресс, пишет Андрей. Ну, в чем-то да, в чем-то нет, конечно. Давайте будем говорить откровенно. Но интернет прошляпили, что говорить? Интернет-то упустили? Интернет-разработка каких годов американская? 80-х? Чем занимался Советский Союз в 80-х? Чем? Занимался Советский Союз в 80-х. Чем занимался Советский Союз в 80-х? Вот тебе и все. А теперь мы сидим все в американском интернете. В американском интернете. Мы все сидим в американском интернете. Это военная разработка. Интернет — это военная разработка. Военные американские придумали интернет. Американские военные придумали интернет. Без коммунизма они это сделали. Без коммунизма. Без коммунизма. Понимаете? И все пользуются, все пользуются. Мне кажется, так удобнее. Понятнее. У меня заедает радио, пишет Александр. В науку надо вкладывать, пишет студент. Науке не надо мешать, чтобы она просто развивалась. Не надо объявлять кибернетику лженаукой. В Советском Союзе объявляли лженаукой кибернетику. В Советском Союзе объявляли лженаукой кибернетику. Что, как вам, кибернетика, лженаука? Как вас эта лженаука сейчас протаскивает вдоль известных мест? Горячо, правда? Как так получилось? Объясните, пожалуйста. Ну, потому что были чиновники, партийные работники, депутаты. Были умные очень у коммунистов. И думали, что они со своей умной очень идеологией знают больше ученых. А это не так. А нет, не получается. Потому что в науке есть порог вхождения. Потому что ходить и лозунгами сыпать, это может каждый. А в науку войти может не каждый. Все. И если ты такой умный, весь комсомольский из себя работник, а потом и партийный деятель и функционер, и приходишь ты в лабораторию и говоришь ученым, что у них не наука, а лженаука, и закрываешь их, то ты, идиот, проиграешь. И ты проиграл. И кто же в этом виноват? Вот давайте дальше зададим вопрос. Кто же в этом виноват? Может быть, в этом виноват я? Да вроде нет. Может быть, в этом виноваты вы? Да вроде нет. В этом виноваты тогдашние чиновники, подумавшие, что они умнее всех на планете Земля. Это не так. Чиновник не должен думать, что он умнее всех на планете Земля. Он должен уважать представителей других профессий, в которых он вообще ничего не сечет. И по возможности не трогать этих людей. Либо им помогать, ну или хотя бы не трогать. Но трогали. Трогали. Потому что лезли везде комсомольские работники. Потом все переформатировались, стали олигархами одномоментно. Вот и все. Пусть адепты полистают учебник по научному коммунизму, сразу отвянут, пишет Борис Легкий. Зачем им это делать? Зачем? Лучше подписаться на какой-нибудь паблик в Инстаграме, где будут какие-нибудь дешевые, там, непонятные, вымученные, неизвестно откуда взятые фразы, не принадлежащие тому, кто якобы это говорил, но там они прилепят нужный портрет, и все. И все, этого достаточно. Ты увидел одну картинку в Инстаграме, ты сделал вывод. Тебе достаточно. Зачем куда-то погружаться? К чему это все? Ну вот. Это вопрос не качества, а развития медицины. Правильно. Правильно, она сама по себе развивается. Не мешайте ей, не лезьте туда, не рассказывайте им. Ой, сейчас если врачей попросить позвонить, они вам начнут вспоминать какие-нибудь фамилии, и окажется, что у нас не только кибернет... А где врачи? А где врачи? Где врачи? Мне бы врачей бы послушать, было бы полезно сейчас, конечно, очень хотелось бы. Врачи, врачи, что-то же в вашей науке тоже лезли, в вашу науку лезли, я помню. Что-то мне такое рассказывали. А, к вам же тоже приставали. Что-то вам там лже, не лже признавали. Может, Михаил знает. Михаил, вы знаете?
Ну, так, здрасте, Михаил Искал. Да. Общеизвестно, дело врачей, но самое главное, это убиение генетики как науки. Мало того, что...
Генетика, точно.
вся современная медицина, вся, когда она стала наукой, настоящей наукой, и тогда появился ее прогресс, она, это все произошло 25 лет назад. Все это основано на разработке, на исследовании генома. А предтечи этого были фантастический взрыв научный еще до конца 30-х, 40-х, 50-х годов генетика. Значит, знаменитый официальный лозунг, это было в газете «Правда», генетика – это продажная девка империализма. Ладно бы только запретили, ее разгромили, людей убивали, ссылали в лагеря знаменитых профессоров генетиков, в частности, знаменитый генетик Сахаров, но это не тот Сахаров, другой, профессор Московского университета. Она была разгромлена на корню. Фактически, параллельно, наука-селекция, очень важная, величайший Вавилов, ученый, который, имя которого написано золотыми буквами в истории вообще культуры человечества, был убит следователем Хватом в камере в 41-м году или в 40-м. Вот что, вот цена советской системе. Здесь надо все-таки научный подход какой-то применить. Еще с античных времен шел дискурс философский, что есть государство. И в конечном счете в 20 веке, в 19-м, как уже философская теза, два подхода есть. В основе формирования государства, его катурнов, стоит а, либо права человека, либо некие интересы государства. Завуалирование исключительно под удержание власти одной группы людей. И как результат, это стеснение, запрет естественной человеческой инициативы. Вот отсюда все, что вы перечисляли в такой комической форме. Значит, инициативный человек, который предлагает обществу какой-то прорыв, что-то невероятное, потому что все на этом, в этом мире, на этом земле сделано человеком. Это не то, что не приветствовалось, и не просто ограничивалось, убивалось во всех сферах. В сферах предпринимательства прежде всего, поэтому наша...
Нет, но есть, уже появляются, Михаил, люди, которые рассказывают, что при Сталине были кооперативы и были частники, это, которые это, чем-то торговали. Но это уже
я
безумие какое-то.
Я прожил свою жизнь при коммунистах. Какие кооперативы? Армянин несчастный, который тысячи лет его предки шили обувь в Советском Союзе, где-то продав две пары прекрасной обуви, уезжал иногда на 10 лет. Но о чем вы говорите? Какие кооперативы? Все нещадно. Расстрелы людей, свободных экономистов. Расстрелы за 50 тысяч наличных денег, которые находили. Незабвенный Михаил Велиев. Душка, вообще не обидевший Букашки, который создал магазин «Таджикистан». Маленький магазинчик на улице Горького, кстати, был в 50-х годах. Он наладил производство халатов. Это был дефицит страшный в Средней Азии. Ну, естественно, он собирал по всей стране там нитки из-за рубежа, якобы подпольно. Расстрел. За что, скажите? Алло, меня слышно?
Да, вот. Да.
Расстрел. Человека нашли там 300 тысяч наличных денег. Сколько он для людей сделал? Он пахал с утра до... И таких было тысячи. Дело в том, что и шарашки, и давайте так, давайте начнем два слова еще с того, что надо это признать, наконец, канонизировать, нам всем будет легче тогда, может быть, Советский Союз тогда высветлится. Но дело в том, что сталинская индустриализация целиком и полностью была сделана американцами, немцами, чехами, англичанами.
На основании их, да, но нельзя говорить, что ими сделано, но да.
Ну, да, 600... Нет, понятно. Смотрите, что произошло. Рабочая сила, которая нещадно эксплуатировалась, убивалась, ГУЛАГ, а вся техника, вся технология,
это
от винтиков,
да,
от гаечки, от электроаппарата, все было под...
Это, к сожалению, я не знаю, почему забылось, спасибо, но, в принципе, если кто-то когда-нибудь узнавал, что такое ГАЗ-М, в общем-то, он, наверное, знает, что такое Форд. Ну, так я предположу себе. Мне написал слушатель вот это вот. В СССР больным детям деньги не собирали на операции, а сейчас ни одну операцию без больших денег не сделают. Сейчас все деньги в Москве, регион умирают. На какие операции сегодня и на каких детей собирают у вас деньги, дорогие, любимые, жадные некоторые наши слушатели, которые никак не поймут, в чем смысл благотворительности, что благотворительность – это хорошо, и благотворительность в первую очередь создана для благотворителя, чтобы он себя человеком чувствовал нужным. Спинально-мышечная атрофия. Че, лечили в Советском Союзе от нее? На ДЦП сегодня, на детей, за которыми нужен постоянный уход, они никогда не вылечатся. ДЦП не лечится. То есть это вот такая болезнь, с которой ребенку придется пройти через всю жизнь. Чтобы ребенку этому нормально существовать, ну как бы, да, чтобы существование его было проще, на это собираются деньги. Эти деньги будут собираться вечно. Как себя чувствовали больные ДЦП в Советском Союзе? Может быть, они прямо в золоте купались? Ну-ка, давайте расскажите, как там было классно. А? Как себя чувствовали? А может быть, давайте я вам задам еще один вопрос. А кто-нибудь не помнит ветеранов-инвалидов? Никто? Ну, то есть, я просто об этом вдруг начал читать, да, посмотрел в определенный момент, фотографии посмотрел. Художественные фильмы этому посвящены. А старики помнят. Вот. Те самые люди, вернувшиеся с войны, например, некоторые из них были тяжело ранены. Вот. Как они перемещались? Что коляски, может быть, даже всем раздали? Да не было такого даже понятия. Вот это такой типичный пример, вот такая площадочка, и человек на этой площадочке передвигается, а там колесики внизу, вот как у вашей тумбочки, вот такие же там колесики, и человек по земле передвигается, руками отталкивается, потому что нет у него там конечностей нижних. Где коляски-то? Колясок даже не было. То есть вот эти все золотые времена, как было обалденно, как все было хорошо, ну... Это можно, наверное, обсуждать в какой-то мере, если хочется просто вот надеть розовые очки и сидеть. Я серьезно видел человека, да что я буду, я просто говорю, есть такой человек, он называет себя «Россиевед». Сам придумал себе название, сам себя так называет. Это Игорь Чубайс. Это брат Чубайса, того, которого все ненавидят. Но Игорь Чубайс от своего брата много раз в эфире, даже вот я своими глазами видел, отрекался, поэтому к нему по брату вопросов нет. Вот. Вот он все время думает, что самые лучшие времена были, это вот Российская империя. Вот понимаете, вот Российская империя, Российская империя, Российская империя. У него все время вот какие-то вот великолепные воспоминания о ней, какая она была чудесная, расчудесная. Я думаю, это обосновано лишь одним. Советский Союз он по определению любить не может, потому что, видимо, кое-что узнал сам для себя, да? А нынешнюю Россию не может, иначе он лишится статуса оппозиционера. Поэтому приходится любить Российскую империю. Ну, да, понятно, понятно. Такая вот большая проблема, да? Но что я могу сказать? Я все-таки считаю, что государству полезны люди, живущие в государстве и в том времени, в котором они живут. Которые готовы брать на себя ответственность и готовы свое государство, а не вымышленное государство, государство прошлого или государство какое-то там зарубежное, развивать. Есть у тебя родина, есть у тебя земля. Вот ее и оберегай. Потому что вот в этих разговорах одни будут все время рассказывать про то, как надо уезжать, другие будут все время рассказывать, как раньше было хорошо, а потеряем настоящее и все. Потеряем то, что есть. И появится еще одно поколение рассказчиков о том, как было хорошо. Понимаете, да? И они так и будут появляться. То есть вариантов никаких. Либо мы развиваемся, либо мы вспоминаем и думаем, что где-то было лучше. Либо в прошлом, как Чехов говорил, потому оно прекрасно, да? Вот, хорошо там, где нас нет. В прошлом, например, нас же нет, правда? Вот. Либо где-то там, за рубежом. А как-то на себя посмотреть не хочется людям. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут в Москве. Пятница, июль, день 17. Это радио «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Твиттер посчитали, сколько аккаунтов было взломано во время крупнейшей хакерской атаки. Неинтересно. Основатели магазина «Чука Гик» Василия Костяковского, которого обвинили в насилии и совращении подростков, отстранили от работы. да, тоже неинтересно, какие-то извращенцы. Мне кажется, что наши разговоры интереснее, а наши разговоры с вами такие, там, коммунизм, капитализм, сейчас мы разберемся, кто был прав, кто не прав, сейчас мы поставим точку в этом споре. Но дайте мне несколько секунд, я хотел все-таки вам рассказать о курсах валют. Сегодня такая горячая у нас тема, горячая одна, похоже, вот, что невозможно остановиться. Евро 81.53, доллар 71.59, нефть Brent 43.22. Вот слушатель мне написал один. Ну, мы тут говорили про Советский Союз. Вот есть люди, которые говорят, что там было все очень хорошо. Я говорю, что там было не очень хорошо. Вот, они мне говорят, а ты не знаешь. Ну, и, естественно, мы спорим, да? А при этом не вздумайте меня записать в прозападные либералы, пожалуйста. Нет, нет, у вас не получится. Константин пишет, зато на машинах ездили по 20 лет. Не то, что у загнивающих каждые 3 года меняли с антинародными кондиционерами, гидроусилителями, борткомпами. Ведь «Волги», «Чайки» и «Зилы» были для народа, пишет Константин. Константин, но если это не стёб, тогда вы, конечно, сильно ошибаетесь. Если стёб, то прекрасно получилось. Конечно же, ЗИЛ не был для народа, если вы имеете в виду членовоз ЗИЛ. Конечно же, в «Чайку» никакой народ никогда бы не сел и не подошел. И, конечно же, «Волга» — это автомобиль никакой не народный. Вот мой дед, он, например, был секретарем обкома. Вот, не первым, но секретарем обкома. Ну, типа, как вице-губернатор по нынешним временам. И вот у него была рабочая «Волга». А у народа рабочей «Волги» не было! И своей тоже не было. «Волга» очень дорого стоила. Я пересчитывал на нынешний курс. «Волга» тогда стоила, как сейчас, хороший «Мерседес С-класса». Ну, а S-класс это самое лучшее, что есть сейчас в Мерседесе. Ну, то есть, «Волга» по нынешним временам, по моим подсчетам, стоила бы 10 миллионов рублей. Чтобы было просто понятно, сколько стоила «Волга» тогда. Я подсчитывал, это 21-я «Волга» была. Так, сопоставлял цены, сопоставлял то, все, зарплаты. Ну, где-то 10 миллионов «Волга» бы стоила сейчас. Я посмотрел бы, как вы купили «Волгу» за 10 миллионов. Ха-ха-ха-ха! Не получилось бы, наверное. Это во-первых. А во-вторых, ну, вот я езжу на этой их... не для людей сделанный BMW копейки. 7 лет езжу. Спросите меня, есть ли у меня возможность поменять машину? Я вам отвечу. Я честный человек, я вас не обманываю. Возможность есть. Вы скажете, а что не меняешь? Я вам отвечу, так ездит же. Ну, она же ездит. Ну, вроде да, конечно, можно было бы и новую, но в целом-то это тоже ездит и выполняет задачи. 7 лет уже. У меня есть ощущение, что если я когда-нибудь себя не заставлю ее продать и, ну, не куплю себе другую машину, я на ней 20 проезжу. Серьезно, абсолютно. Ну, поменяю какие-то детали, где-то что-то сломается. Пока по-крупному прям ничего не ломалось. Ну, что-то поменяю где-то. В какой-нибудь сделаю себе детейлинг, ее подкрасят, приведут в порядок, буду ездить 20 лет, 30 лет. Понимаете, вот мне все рассказывают про эти «Чайки», которые ездили 20 лет или 30 лет. Ну окей, а вот эти BMW 34-е, они сколько им лет? Ну, 34-м кузов, 34-й же это кузов, вот гоняют люди на них. Даже на трек некоторые выезжают, им сколько лет? Им же по 30-ке уже. Шарашт, мама, не горюй. Вон можно купить на специальном сайте, не буду рекламировать, да, за 100 тысяч рублей. 100. И ездить. На механике, правда, но будет ездить. Даже дешевле есть, там и по 50 я видел. Ездят. BMW, Mercedes, какой он там, 124-й кузов какой? Я вот в мерседесских кузовах не разбираюсь. До сих пор ездят. Вообще. Никаких проблем. 80-х годов машины сейчас на ходу, мерседесы. 80-х. И это не те ретро-экспонаты, за которыми следили. Нет, рабочие лошадки. Ну, дура-дурой какая-то. Вот. Купил и ездишь. 80-х годов. Мерседес. Понимаете? Это по поводу качества. Просто, ну, на всякий случай. То есть, машина, вы на ней можете ездить и 30, и 40, и 50 лет. Машина это как самолет. Машина будет ездить, если вы ее обслуживаете. Если вы к машине относитесь уважительно. Ну, если можно вообще уважать железку, ну, неважно. Если вы относитесь с вниманием к автомобилю, он будет вам служить хоть 50 лет. Какая разница-то? Что в нем может сломаться, если вы его об столб не разобьете? Что-то прогниет, ты без проблем, наварим новое. Что-то сломается, заменим. Аккумулятор выкинул, новый поставил. Стекло разбил, взял стекло, новое поставил. Все. Главное, чтобы детали производили. Остальное все не проблема. А даже когда детали перестанут производить, вы же сейчас понимаете, что автомобилей гораздо больше, чем раньше. Соответственно, на разборках вы все равно всегда сможете купить что-нибудь себе, какие-нибудь детали для вашего автомобиля еще много-много лет подряд. Вот и все. Так что можно купить один раз BMW копейку и ездить на ней 50 лет. Просто ее нормально обслуживать. И не более того. Менять масло, да. Ну, может быть, в определенный момент сдохнет двигатель. Ну, можно взять контрактный двигатель, поставить. Пока, в общем, не сдох. Бесит люди, которые пишут, можем повторить. Ну, повторите хотя бы Opel, пишет Стахий. И Чайки, и Волги, и Е34, и Мерседесы 80-х имеют один огромный недостаток. Коррозия. Ни одна Чайка 20 лет не проживет, сгниет вся. Это миф, что можно по 20 лет ездить на Чайке, пишет Виктор. Спасибо. А стиральная машина какая была? Называется доска, пишет Михаил. У нас была доска для стирки. И это вам не 80-е, это вам 90-е. Серьезно. Вот, я помню, потом еще была, значит, как же это называется? В общем, когда загрузка сверху, такая вот стояла какая-то труба, туда, значит, закидывалось сверху белье, и оно просто вот в одну сторону там крутило это белье. Как называлась эта стиральная машина, я не знаю, она была абсолютно омерзительная, а потом мама купила себе стиральную машинку, Samsung, что ли, и это был шок, потому что... Да ты что, она сама стирает? Прям сама в автоматическом режиме? Ух ты, да, да. Ой, так она ее отжала. Ой, да сухое прям белье. Вот сейчас прям можно надевать и идти. Это ж прям вот сейчас прям можно... Ой, одежда-то прям сухая, но она только что не гладит утюгом. Там и ой, да, шикарно, да. И такие обсуждения вокруг этой стиральной машинки хождения. А у меня в студенческие времена дали с собой стиральную машинку «Малютка». «Малютка» убила всю мою одежду. Она перегрызла просто ее по очереди. Разорвала. Я понял, что «Малюткой» лучше вообще не стирать. Лучше на руках. «Вот и преклонение», пишет Алекс. «Ну, конечно. Эврика эта машина называлась. Наверное, скорее всего, Светлана». «Машинки Алма-Ата и Рига», пишет Валерий. «Ну, наверное, может быть, Рига, может, Алма-Ата. Не знаю, какая-то труба такая большая. Мне казалось, что она какая-то сине-серая. И в нее вот так вот забрасывалась. И там еще интересный, мне нравился всегда там шланг был, потому что шланг, он был не очень длинный. Это, видимо, для того, чтобы налить воду в эту машинку шлангом. То есть ты шланг надеваешь на кран и прокидываешь машинку, и из крана просто набираешь. И шланг этот был, ну, он засох уже со временем, он так стал трескаться, и он больше был похож не на резину, а на пластик. То есть я не знаю, что это был за материал, но он постепенно деревенел. Я иногда брал этот шланг и там что-нибудь с ним бегал, ну, типа, ну, что-то, не знаю, как-то играл, это было весело. Все, куда-нибудь ударить им можно было. Он такой, дубинка получалась. Забавно, забавно. И шланг нужно было держать в ванну, ибо он кидался, пишет Михаил. В «Малютке» хорошо брагу перемешивать, пишет Григорий. Ну, наверное, Григорий, наверное. Джи-Джи Алин прислал мне какую-то стиральную машину, которая больше похожа на установку по запуску баллистических ракет межконтинентальных. То есть, нет, не такая. Шланг был для слива. Ну, или для слива, да, я, честно говоря, уже и не помню. А может быть, он был и для набора, и для слива. То есть, такой вариант возможен. Скорее всего, два варианта абсолютно правильные. А холодильник Минск с морозилкой, а? А то ж, пишет шеф-комендор. Ну, шеф, вы меня этим не пугаете, у меня до сих пор у бабушки холодильник ЗИЛ стоит. С замком. Реально есть замок. Я не знаю, сохранился ли ключ, но на самом деле холодильник, конечно, крутейший, как... Нет, подождите, подождите. А, мол, крутейший, мы так и знали, скотина, сдашься? Нет, подождите, скотина не сдается еще пока. Секундочку. Он крутейший по дизайну. То есть это сразу ты понимаешь, какие это годы, что это ретро. Если его еще привести в порядок, это будет, ну, интересный интерьерный такой элемент. Но когда ты его включаешь, это... И потом он затих, и в этот момент... Все, я спать! Там же, а потом... Жуть, жуть. Ой, шикарно жили! Рассказать вам, как вы купили в себе в семью, все вы, первый раз паровой утюг? Утюг с паром. Первый раз в жизни вы купили. Рассказать? Рассказать, как моя прабабушка в Уральске, в мазанке. Мазанка, знаете, что говорю? Это нигде вмазывают. Это, значит, из глины, соломы и прочего сделанный дом. Ну, мазанка. По-русски из говна и палок. В мазанке гладила одежду утюгом на углях. Ты открываешь утюжок, насыпаешь туда уголек, электричество у тебя, шиш, нет у тебя электричества, да и утюга нет все равно электрического. Уголек, закрываешь утюжок, и вот эта вот конструкция металлическая внутри угольки, ей ты гладишь. Ничего так. Я думаю, неплохо. Я думаю, что not so bad. И это, кстати, 60-е, если я не ошибаюсь. Да, это 60-е, скорее всего. 60-е. Мы уже полетели в космос. В космос. Гагарин уже в космос полетел. На угольке. Ручками. Стирать. Вот такие дела. Как все сначала купили, расскажи, паровой утюг, а потом все перестали пользоваться этим отпариватель, потому что воду лень заливать, пишет Виктор. А я заливаю до сих пор. Нет, из говна и палок это фахверк, мазанка из чистого говна, пишет Дмитрий. Спасибо, Дмитрий, спасибо, это очень смешно. Стиралка похожая на ракетную установку ЭАЯ-2, рижская, пишет Константин. Это как же деревенские инженеры самоучки, вопросительный знак. В деревне из мотора от стиральной машины, самодельного короба, из досок и трех лезвий сделали автоматическую резку овощей для скота. Это 90-е, пишет Владимир. О, 90-е. О, Владимир! Что только люди в наших селах не придумывали. Каких только вещей. Например, старые советские холодильники очень пригодились, когда люди решили, что они хотят коптить рыбу или птицу. Коптильни. Сделали и делают в селах из холодильников. Очень удобно. Вот, потому что он герметичный. И вот оно там коптится, 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 птица коптится, птица коптится завтрашнего дня. Так вот начинается распад личности в прямом эфире, если что. Обратите внимание. Ну ладно, шучу. Все это, конечно, пригождается в деревнях и селах. У меня на заднем дворе Фиат стоял. Фиат Ритмо. Вся жизнь прошла в игре в этом Фиате Ритмо. Весело было. Черно-белый телевизор во снах превращался в цветной, пишет Смит. Это ладно? Когда у тебя цветной телевизор, но ты подключил к нему видеомагнитофон, а с видеомагнитофона картинка идет черно-белая. И ты не понимаешь, почему, и тебе объясняют, вашему телевизору нужен декодер. И ты ждешь декодер. Это уже 90-е. Ты ждешь декодер. Потому что у тебя, во-первых, ты не можешь нормально играть в Денди. У тебя Денди черно-белый. Ну, не та картинка. Графики нет. Не видно графики. Не видно всей красоты пиксельной графики, да. И вот ты получаешь этот декодер, его ставят. И да, наконец-то, цветные мультики. Это я, это мое поколение. Мое. Мое. Мне 31 год. Я родился в 88-м году, для меня переход с черно-белого на цветной телевизор был заметен. Ну да, понятно, что телек сам, вот когда вещание там с антенны, он был. Тем не менее, в зале стоял цветной телевизор, мы так говорим, в селах, в зале, у нас зала, да. У вас здесь в большой комнате в Москве, в большой комнате стоял цветной телевизор. Дай бог памяти, электрон. Электрон. Пульта не было, надо было идти. Сергея Доренко я смотрел на этом телевизоре, когда он говорил про Лужкова. Ну, отец смотрел, естественно, а я просто подсматривал. Мне было интересно, мне казалось, как смешно дядя шутит, потому что было обалденно смешно. Я тогда это запомнил. Вот. На этом говенном телевизоре я смотрел. Не было еще замечательного панасоника, на котором был пульт. И пульт обязательно надо было. Ну, слава богу, родители мои этим не страдали, но у дедушек и бабушек всегда пульт обязательно должен был быть в пакете, потому что нельзя испортить пульт. Потому что мы купили телевизор не на год, не на два, а на четыре поколения вперед. Потому что были такие времена, хорошие при коммунистах, когда телевизор это было чудо из чудес. И в этот момент, когда цветной электрон стоял там, в большой комнате, или как вы говорите, да, как у нас говорят, зал, маленький, маленький телевизор, как же эта дрянь называлась, очень маленькая, черно-белая дрянь какая-то, но по дизайну симпатичная на самом деле штука, это было вот на кухне у мамы. И там она там что-то смотрела, там было два канала, два. Я сейчас вам рассказываю про жизнь в селе. Москвичам на всякий случай докладываю. Два канала. Первый и второй. Все люди, прожившие такое же детство, как я, в селе и в малых городах, наизусть знают сериал «Бригада», «Улицы разбитых фонарей», «Менты». Мы это все знаем, потому что смотреть было больше нечего. Мы любую рекламу из 90-х, один начнет, другой продолжит. Ехали мы как-то с Максом автостопом и тормознули поезд. «Фанта». Каждый это сделает. Это вот эта замечательная жизнь-то к нам ворвалась. Это так мы хорошо жили. Обалденно. Вот супер было. Классно было. Здорово ты. Прямо руку жму. Пацаны вообще ребята. Особенно вот этот в белой майке. Красавец. Вот, вот жизнь была. Ой, как хорошо-то было. Сейчас еще чего-нибудь вспомню. Попрыгунчик. Слезы ребенка, потерявшего попрыгунчик. Попрыгунчика, может быть, не знаю. Телевизор «Юность», цифры не помню, пишет Терников. А в 60-е и 70-е Польша донашивала от старших братьев и сестер иногда мамины. А, Польта вы написали, я думал, Польша, я думаю, что за Польша? Ну, пальто, то есть пальто, оно же не имеет множественного числа. А, классные воспоминания. Да, Андрей! Это очень интересные воспоминания, обалденные. А велосипеды, которые за родителями приходилось доезживать. Урал и турист. Рассказать? Ну, вот вам и все. 7373948. И я это рассказываю, и еще кажется, что о боже, бедный ребенок, да, у него ничего не было. Да что вы, ну, глупости. Если бы вы видели, как было у других рядом со мной. Вообще велосипеда, например, не было у моего друга Сереги. Я Серегу возил на рамке. Потому что у Сереги не было велосипеда и не было денег у родителей на велосипед. Просто физически денег не было вообще. Понимаете? И все. Я Серегу на рамки возил. У меня там была такая сидушка, и все еще ржали, что я все время Серегу вожу. Вот. С другой стороны, я умудрился и с Серегой все равно достаточно динамично ездить. И вот эти все Ашан-байки, ну, тогда они назывались «Горный рамокарбон, 27 скоростей», да, вот эта вся реклама. Помните? Тоже из 90-х. Умудрился я все-таки динамичнее, чем они ездить. Потому что они не рассчитаны под асфальт, на самом деле. Ха-ха! А, пюре на воде, а вместо сосисок соленые огурцы со своего огорода, пишет самый добрый. Да. А вафли кукуруку счастье на весь день, правильно? А Wagon Wheels, вы сейчас, вы, вот слушайте, не в плане рекламы, так вот чисто по приколу, идите в магазине как-нибудь по приколу, купите Wagon Wheels, попробуйте, ну если вы не проблюетесь, то я не знаю, ну наверное вы, ну вам повезет, это короче, я просто вам объясню, я просто помню, как хотелось это в детстве, потому что этого невозможно было получить, это просто два печенья сухих, между ними джем, а сверху шоколад. Что? Печенька с вареньем в шоколаде? Реально? Так этого хотелось. Невозможно хотелось. И невозможно было достать. Это было так, казалось, это райское наслаждение было. Баунти, райское наслаждение. Да? Солидный господь для солидных господ. Ну, это уже из Generation P. Жвачка, турбо, ловыз, да, вот начались. Вот видите, и вам все нравится. И ведь вы сейчас вспоминаете, и тепло на душе становится, да? Но это же ваше детство. Это же ваше детство. И вот то же самое происходит. Я сейчас обращаюсь к этим людям, которые: ох, как хорошо было в 70-е, или как хорошо было в 60-е. Ну, один вон из слушателей мне написал, говорит: есть аргумент, который вы никогда не перебьете. Аргумент за Советский Союз. Он говорит: в Советском Союзе эрекция была, а сейчас нет. Ну да. И также я никогда и никто не перебьет мой аргумент за 90-е. Правильно? Ну, в 90-е детство было, а сейчас нет. Ну, в 90-е было детство. На машине первый раз прокатиться за рулем. Да? Что там еще? Влюбленности там какие-то первые. Девочка понравилась. На велосипеде покататься. Вот. Дэнди тебе купили, подарили. Ну, конечно, ты это все вспоминаешь, это классно. Ты же не помнишь, как для этого, что в этот момент родители делали, да? Ну и родители вспоминают, мы были молодые, мы были свежие. Ой, какие мы там с тобой на этой фотографии, это все обсуждается, да, молодые. Это сколько лет? Я говорю, это 40. Да, отец? Я говорю, да. Типа, ну я и сейчас неплохо. Я говорю, конечно. Кто бы сомневался. А черный хлеб с солью и подсолнечным маслом, а макароны с сахаром? Макароны с сахаром натурально одно из моих любимых блюд. Только я любил, не знаю, вам такое готовили или не готовили, очень вкусно. Макароны с яйцом и с сахаром. Не ели такое? Ну, сколько лет тебе, Оксана, скажи, пожалуйста, или 27? Ты москвичка. Ну, так, да, ближе к 27, ну, может, не успела просто. Не, значит, история такая, ты берешь, я тебя засмущал, извини, пожалуйста. Значит, берешь макароны, отвариваешь, а потом яйца туда разбиваешь и просто перемешиваешь, мешанку делаешь. Ну, ты, ну, нет, ну, ты туда сырое, а оно готовится, все. И, соответственно, потом просто сыплешь эту, как его, сахар. Что-то у меня тут ручка упала. Значит, сахар. Все. Макароны с молоком. Это да? Это было? Зацепило? Ну ладно. Сразу видно, с Казахстана земляк. А, ты, да? Роберт, да? Это только у нас там ели, что ли? А? Эть, ну что, не ешь тут, что ли, эти макароны? С яйцами не ешь? Бала. Да? Тохта, бала. Че ты макароны с яйцами не ешь? Да? Ой, бая! Что происходит вообще? Да все так и было. Рассказ сейчас. Сижу, плачу. Мое детство, пишет Вадим. Ну вот. В коме были такие макароны, пишет Панк 13. Только у вас первый раз слышу, пишет Дмитрий Алекс. Дмитрий, вы, ну, наверное, вы из какой-то очень богатой семьи. Самому сливочное масло делать, вот искусство, пишет Денис. Супер блюдо. В Москве тоже ели, пишет Алексис. Да, да. А тебе бутерброд с маслом и вареньем или с сахарком посыпать? С сахарком посыпать маслице на хлебушке. Вот тебе и весь Орион Чокопай. Куда они зажрались? Вы все зажрались! Да, 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 ужасно. 10:30 новости.
«10:36, Москва, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Пока мы спорим про СССР, доллар уверенно за 70 улетел», пишет Алекс. Да, мы следим за долларом, в этом смысле можно не переживать, ну, в смысле, что мы следим, а так-то можете и переживать. Но это бесполезно. Когда у вас нет денег, какая разница, куда там доллар улетел или прилетел. Вот Константин С. написал: «Зато все натуральное было». Константин, ничего не было, чтобы ему быть натуральным. Понимаете, в чем дело? Ну вот мандарины под Новый год. Почему у нас... Ну это же известная фишка, я не знаю, может быть, вы не знали, никогда не слышали о ней. Сейчас скажу вам. Значит, почему в Советском Союзе мандарины ассоциируются с Новым годом? Ну и вообще в нашей стране сейчас. По одной простой причине. Мандарины спели под Новый год. Абхазские. Что-то там такое. Все, мандаринов больше не было под Новый год. Новогодние мандарины
Все. Ну, не будешь ты круглый год покупать мандарины. А сейчас чего хочешь. Сиськи были натуральные. Это точно, пишет Дмитрий. Так и сейчас есть сиськи натуральные. Что вы? Как вы попали в какой-то пластиковый мир? Вы выползаете из него. Так, хочу ваш казахский поставить на ожидание вызвать в телефоне. Пожалуйста, Дмитрий, оставьте, без проблем. Без проблем. Ну, у меня там казахский, конечно, три фразы я знаю. Но я могу так это чуть-чуть попародировать это. Ты кто такой? Я сюда идите, говорю. Ну ладно. А то казахи скажут, не похоже. Я не скажу, что вообще не похоже. Что ты говоришь? Там главное, там тонкая вещь такая. Все время хочется сорваться немножечко в кавказское что-то, а нельзя. Там по-другому, братан. По-другому я делаю. Я правильно понял, что украинцы хотят учиться на русском языке, пишет Спира. Нет, там новость в другом. Сейчас, секунду, я вам попытаюсь объяснить. Так, вот она. Ну, я же себе ее забрал, естественно. В телеграм-канал свой. Подписывайтесь, если не лень. Гудошников он называется. У Верховной Рады второй день митинги против законопроекта об отмене обязательного обучения в школах на украинском языке. То есть, смотрите. Был законопроект об отмене обязательного обучения. То есть сначала начали учить обязательно всех на украинском. Потом говорят, как я понял из этого заголовка, эй, давай отменим. А что мы на... Что ты робишь? Давай от меня. Как от меня? Сейчас выйдут все на улицу. Он говорит, да давай. Отменили. Типа, мы сейчас отменять будем. Это куда ты отменяешь? Давай возвращай, как было теперь. Ну, то есть, это какой-то митинг против митинга относительно какого-то другого митинга. То есть, если в наших митингах невозможно разобраться, то в украинских, как бы, вообще нельзя. Между полицией и протестующими произошла потасовка. Ну, это нормально для Украины. Там все время полиция, там все время протестующие, там все время потасовки. Ну... Что сказать? Я так понимаю, что это та часть граждан, которая не хочет, чтобы кто-то учился на другом языке, кроме украинского. Я так понял. Из заголовков, из новости. Может быть, это наоборот? Ну, тогда я готов вас послушать, если вы мне это объясните. Сразу бы на английский переходили, пишет Алекс. Правильно, зачем учить изолирующий язык? В чем смысл изучения изолирующего языка? Конечно, надо сразу на английский переходить и не волноваться вообще не по этому поводу. Сейчас безработица, низкие зарплаты, а в СССР на одну зарплату люди ездили на море отдыхать, а все лучшие фильмы созданы в СССР, пишет 77-й. Господи, возвращает нас к своему Советскому Союзу. Ну, давайте по очереди. Сейчас безработица, низкие зарплаты, а в СССР безработицы не было. Ну, это, понятное дело, неправда. Отсюда и здравствуйте, товарищи алкоголики и тунеядцы. Ну, они, кстати, были, это и в комедиях отражено, это и в серьезных фильмах отражено, и там какой-нибудь, вы будете смотреть «Холодное лето 53-го», вы там увидите людей, которые не работают, где-то что-то ходят, непонятные какие-то и бандитов, и все то же самое. А в СССР на одну зарплату люди ездили на море отдыхать. Ну, во-первых, не все себе могли позволить съездить на море отдыхать. Во-вторых, путевки должны были быть на море, насколько мне известно. В-третьих, ну, может быть, самолеты, конечно, тогда и подешевле были, но, тем не менее, сегодня тоже можно на одну зарплату поехать на море отдыхать, на то море, на которое мог себе позволить съездить отдохнуть советский человек, в тех условиях, в которых отдыхал советский человек. Ну, то есть, вы приедете, например, в Крым, вы, например, приедете в какую-нибудь Алушту, там, например, снимете так себе квартирку, и в этой квартирке так себе будете жить, покупая на ближайшем рынке еду, ну, и готовя самостоятельно эту еду. Ну, если вы хотите, конечно, роскошно жить, ну, тогда это будет стоить других денег, ну, тут уж извините, да. Роскошного у советского человека не было. У человека советского было по минимуму. Вот, этот минимум он получал. Была скрытая безработица, сидели люди, ничего не делали, их не увольняли, потому что в СССР нет безработицы, пишет Дмитрий. Да, и секса тоже, я слышал об этом. Вот такая вот история. А все лучшие фильмы были созданы в СССР. В СССР были созданы действительно многие очень хорошие фильмы. На мой взгляд, кинематограф 90-х – это просто блевотина, кроме некоторых фильмов. Ну, вчера я пересмотрел «Брат 2». Я считаю, что это великолепный фильм. Это просто что-то потрясающее. Это шедевр. Это реально шедевр русского кинематографа. По многим вещам.
Во-первых, я вчера обнаружил, потому что я на платном сервисе это смотрел, что «Брат 2» — это с точки зрения качества хорошее кино, то есть картинка нормальная. Я всегда смотрел, картинка была какая-то замыленная, а здесь прям кино-кино. Я еще сегодня первого «Брата» посмотрю, а еще потом «Сестры» посмотрю. Такой кайф вообще не могу, неимоверный. Вот. И по мысли хорошо, и по картинке хорошо, и по диалогам великолепно все. Супер, афористично, мощная вещь. Люблю. Вот. А так, в основном, конечно, дрянь какую-то в 90-е снимали. Ну тогда все делали не очень профессионально. Давайте будем откровенны, потому что была утеряна школа. И поэтому все было такое, не очень. С другой стороны, я смотрю авторское кино 90-х, западное, там тоже как бы такое. Авторское, оно всегда с руки, оно всегда какое-то непонятное, оно всегда что-то дерганное, не сильно красиво все. Ну, у нас такие фильмы были. В Советском Союзе были хорошие фильмы, были никчемные, плакатные, абсолютно пропагандистские, отстойные фильмы, на самом деле, никакого отношения не имеющие к реальности. Ну, просто что-нибудь. Там какие-то люди, там, какие-то председатели, какие-то еще что-то. Ну, что-то, ну, это понятно, просто была идеологическая такая история. Вот, но были отличные фильмы, правда. А 90-е, я в 90-е аниме смотрел. В очередной раз вспомнишь, Даренко, какие были утренние передачи, пишет Марина. Да, вспоминайте, я, кстати, чаще всех вспоминаю. Вот, 7373948, телефон прямого эфира. И, кстати, я цитирую, да. Так что да, я стараюсь, чтобы вы, не дай бог, не забыли. Там. Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей.
Здравствуйте, да.
Тема на тему бегаете. Тогда коротко по тем временам, еще застал, как раз родился в начале 60-х. Конец 70-х, я еще больше застал период даже, у нас тоже поселок Орловской области жил. Телевизор купили, когда мне было, когда учился в 7 классе. Даже застал то время, когда еще по дворам не у всех был телевизор, ходили, смотрели.
Да.
Те, кто говорит, что были времена. Да. И потом появился только одна, первый канал был. Потом, когда был старый, это вообще был высший пилотаж, счастье было.
Угу.
Так что...
Да, да. Да, у меня то же самое. Вот, понимаете, это вы говорите там про там, 70-е какие-то, там, допустим. Я вам говорю про 90-е. Два канала, первый и второй. А потом появился третий НТВ, потом отвалился НТВ, потом, по-моему, какое-то время было ТВ-6, отвалился. И потом третьим каналом стала «Звезда». У нас тут три канала было. Первый, второй, «Звезда». Все. А потом что-то еще поменялось. И в итоге у всех просто тарелки висели. И моя любимая программа была «Тачка на прокачку». И именно чтобы ее вел «Экзибит», конечно. «Экзибит» прокачал твою тачку, потому что он очень смешно всегда реагировал. У него были смешные отыгрыши в камеру. Такие, ну, смешно. Я показал, но мы на радио, не могу показать вам, извините. Я думаю, восприятие кино зависит от вашего возраста. Моему дедушке ни брат, ни сестры не нравятся. Сейчас мелкие будут в свои 30 хвалить самый лучший фильм, пишет Спира. А как же «Кокшетау ТВ», пишет Роберт. Не, это я про Россию вам уже говорю. У нас был ТВ с линзой, пишет Игорь. КВН, наверное, назывался, нет? Было кабельное, крутили порно, пишет Михаил. Не повезло, Михаил, не повезло. Из жизни Федора Кузькина, фильм советский. Там вся правда про Советский Союз. Колхозы, пишет Анна. «Экзибит» крутой, музыку сам пишет свою, пишет подозрительная сова. Радио точка, и никакой ваш Wi-Fi роутер не нужен, пишет Константин. Да, это в интернете, есть же это? Братан, это в интернете видел, же есть, да? Видео. Это видео там, это. Бабка, короче, стоит и говорит, нам этот ваш интернет нафиг не нужен. Но только она не нафиг говорит. Вот, поэтому нам ваши эти интернеты нафиг не нужны. И эти ваши отбивные, все эти ваши, нафиг нам не нужны. И машины нам не нужны. И ничего нам не надо. Нам надо, чтобы было хорошо. А что такое хорошо? Не знаю. Да. Верните молодость мою. Не можем, не можем. Хотелось бы. А слабо весь эфир провести с таким акцентом казахским? Конечно, слабо, вы что, я с ума сойду. Вот. Кинотеатр — это был подвал с видеомагнитофоном, цветным телевизором, и мы ходили смотреть «Робокопа», пишет Теус. А самый... Звуки такие пошли. А самый ржачный фильм по кабельному был «Уикенд у Берни». Что это вообще? Самый лучший фильм, на самом деле, хорошее кино на фоне остального нашего, пишет Дмитрий. Я даже не могу вспомнить, что это за самый лучший фильм. Это, наверное, какой-то помойка какая-то, правильно? Да. Это комедия, да? Что-то это Comedy Club? Все, это какая-то дрянь, это какая-то дрянь. Не-не-не, ну, слушайте, я вам про шедевры говорю, вы мне про какую-то дрянь. Я знаю одного брата, и то киношного вырос этим когда-то. Понятно. Фильм «Окраина» не смотрели, рекомендую. Не смотрел, может быть, посмотрю, спасибо. Расскажи-ка про заброшенную больницу, Семашко, с современным оборудованием, ныне заброшенную, строили коммунарку, деньги пилили, а готовая больница рядом, вот. И весь ваш Путин, благо она охраняется, доколе все это нам, пишет 300-й. Да ничего, 300-й, скоро умрете и отмучаетесь. Чего вы переживаете? Тоже вот эти люди говорят, доколе это нам все, да скоро умрем все. Мы, давайте так, начнем. Может быть, у меня каждый эфир, кстати, начинает с этой мысли. Мы скоро все умрем. Обязательно. Поэтому вопросы доколе мы больше в эфире не рассматриваем. Вам это да, пока не помрете. Сколько вам Бог отвел, не знаю. Желаю как можно больше прожить. Но с другой стороны, я же вижу, как вы страшно мучаетесь. Вот, вы можете говорить, а вот Ховринская больница была построена, и вот как стояла, так и стоит, ее сносят, а здесь новую строят, а ту почему не достроили? Ну, вы же найдете, да? То есть вам не приносит радости то, что построена новая больница. Вам печально, что какой-то недострой где-то остался. А вот ее можно было достроить. Ну, тут вопрос. Вы инженер? Вы строитель? Вы знаток того, как строится больница сейчас? Вы точно разбираетесь в коммуникациях? Вы точно понимаете логистику города? Вы уверены, что в этом месте вообще строило, возводить то здание, которое возведено? Вы уверены, что под солнцем, водой, снегом, ветром это здание просто не превратилось в аварийное за все эти годы и стоит чудом, например, на одном и том же месте? Вы уверены? Are you sure? Хочется вас спросить. Потому что есть ощущение, что вы ни разу не чу, что у вас просто есть какая-то фантазия, и вы на основе этой фантазии что-то говорите. Типа, зачем сносить пятиэтажки? Чтобы попилить бабло и построить новые дома, лучше бы отремонтировали наши пятиэтажки хрущевские. А то, что они уже давно должны быть снесены, потому что они на такой срок службы не рассчитаны, в принципе, никого не волнует. Правильно? Ой-ой-ой, если бы вы строили с таким начинанием частный дом, построили бы там, например, возвели бы короб, забросили его на 10 лет или на 20, а потом достроили, я бы посмотрел бы, какой у вас дом получился. Он бы просел под давлением крыши и развалился. Себе бы вы так строить не стали. Себе бы вы сказали, да, похоже, эту коробочку надо снести и построить заново. Но почему-то вот когда речь идет о государственном каком-то строительстве, то сразу вот все знатоки. Что такое? Почему не достроили? Нет такой возможности. Дороже это говно достроить, чем его снести. Например, такой вам вариант, как? Ну, если про Ховринскую больницу. Дешевле снести, взорвать, чем достраивать. Нормально, нет? Нормально, почему нет? А вот как хорошо Хрущев-то строил, пишет Алекс. 7373948, телефон прямой эфир. Да великолепно было, что говорить? Счастье сплошное, радость на земле. Алло.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Дайте мне, пожалуйста, высказаться. Можете?
Вы уже?
Такую возможность предоставить.
Конечно.
Я хочу сказать о том, что шедевром было, когда я отправляла своего малолетнего ребеночка, которому было 3 годика, это были детские дачи. Бесплатно. И у меня не было никаких проблем и забот о том, что с ним случится, он, я не знаю, заболеет, простудится, утонет, пропадет. А потом я отправляла в пионерский лагерь. То же самое, и бесплатно, и замечательно. И никто не травился там, я не знаю, диареи ни у кого не было. и все были помыты, и все было замечательно. Да, есть, безусловно, минусы, сейчас много плюсов, но нельзя отвергать того, что все-таки было в плюсе. Вот то, что я произнесла. У меня не было, да, мы были простыми, работали, не было возможности с ребенком разъезжать по этим, как сказать, морям, океанам. Вот мы отправляли просто на элементарные детские дачи, 3 годика ребеночку. Вот как? И он был спокоен, мы уезжали, да, мы навещали его, что-то привозили там.
Молодые были, не такие беспокойные, как
нет,
сейчас.
Нет, нет, дело не в...
Вот еду я, смотрите, вот
Алексей,
посмотрите.
Послушайте, пожалуйста. Ага. Молодые – это молодыми, это не ностальгия по молодости. В каждом возрасте есть свои приоритеты. Поверьте,
да просто если бы вы были бы дедушками и бабушками,
мне
вы бы не отпустили.
Я бабушка уже. Ну. Я уже бабушка.
Ну как, вот отпустите на дачу-то внучку?
Нет, ни в коем случае.
Вот и все. И тогда бы не отпустили, будь вы бабушкой
нет,
тогда.
Да не, не надо. У нас была бабушка, ну. У нас была бабушка, моя мама. И мы спокойно отправляли, потому что бабушка там работала, подрабатывала. Ну, неважно, это уже детали. Но мы отправляли спокойно, что не траванулись дети, и они были ухожены, и
понятно.
Все было в порядке.
И это было замечательно, спасибо. Ну что, пока вы говорили, писали мне ведь другие слушатели. Ну, давайте буду читать. «Я был в пионерском лагере, и тонули, и от тока умирали, и даже медведи на поле футбольное выходили. Просто об этом не разносилось по всей стране». Пишет Михаил. «Да и сейчас через профсоюзы бесплатно детей отправляют, просто надо работать», пишет Риск. «Так не бесплатно от работы, сейчас такое тоже есть, ау», пишет Спира. «Дело, говорит женщина, я был на родительском собрании у племянников в первом классе, их даже в туалет водят, мы курили за школой уже в это время», пишет Роберт. «Сейчас ребенка 9 лет до 22.00 не отпустишь». «Звериное общество стало», — пишет Марыч. «Приходите ко мне во двор, Марыч, попробуйте этих детей разогнать от баскетбольного кольца, в которое они все время лупят своим вонючим баскетбольным мячом и не дают мне, гады, спать. В 10, в 11, в час они просто все время рубятся. Подростки, школьники, пацаны, идите их уберите, пожалуйста, оттуда. А зимой, пожалуйста, их уберите с коньков. Снимите их, пожалуйста, потому что они в этой коробке все время лупят тоже там. И еще футболистов этих. Запихайте им их футбольные их мячи в известные места, пожалуйста. Я имею в виду в шкаф, естественно. Подальше в шкаф уберите, чтобы они никогда больше не пинали этими мячами по заборам там. Потому что они все время это делают. Все время. Без родителей. Никакого надзора. Вообще... Пацаны, подростки бегают, веселятся. До 10 и до 11. Вон. Ничего не парят вообще их. «Так Москва, а то мы-то за МКАДыши, у нас света нет в темноте», пишет Марыч. «А за МКАДыши я в 5 часов утра возвращался домой». Это Россия. Это не Советский Союз. Это Россия! В 5 часов утра мог прийти. В 11-м, в 10-м классе. Слово мне никто не говорил. Вообще, пожалуйста. Что хочешь? Деревня? Гуляли. Вы скажете, ой, деревня, там тихо. Сейчас. Там убивали. Там насиловали. Там, да что только не происходило. Все то же самое. Там были наркоманы, там были алкаши, там были драки, там были ограбления. Все то же самое, просто поменьше масштаб и все. Вся та же самая история. Криминал там был. Да? «У нас белые ночи», — пишет Григорий. «Менталитет советского человека и менталитет россиянина — это два разных менталитета». Да нет никаких менталитетов советского и несоветского человека. Я вам больше скажу. В менталитет советского человека поверили только русские. Вы поезжайте, пожалуйста, в любую союзную республику и попробуйте там рассказать про то, что там... Мы ж советские люди, скажите. Над вами посмеются. Ну, хихикнут над вами хотя бы. Ну, так. Если по-доброму, если друзья будут, они просто подхихикнут. Если враги будут, да, ваши, то они, скорее всего, вам еще и объяснят, что никакого советского народа никогда не было. Вот. А вы еще скажут вам оккупанты. Вы скажете, ну как же? У вас же была своя коммунистическая партия, а у РСФСР не было своей коммунистической партии. Мы без вас бы хорошо очень жили, скажут вам. Скажут вам на Украине, скажут вам в Казахстане, скажут вам, скорее всего, в Узбекистане. Не берусь говорить, но, наверное, в Таджикистане, наверное, в Туркменистане. В Белоруссии вы это услышите довольно часто. В Литве, в Латвии, Эстонии вообще разговор закрыт. Понятно. Вам все это скажут. Они все изобразят, что без нас они жили бы лучше. Как так? Ну вот как-то так, как-то так. А нам все кажется, некоторым, что «Эх, тогда-то мы всех... Эх, как мы хорошо всем сделали!» Мы и правда сделали хорошо в итоге. Но если задуматься, то хорошо. Они бы жили гораздо хуже, если бы они не были частью Советского Союза. Они бы вообще были, скорее всего, в плачевном состоянии. Ну, сейчас, в общем-то, видно, что бывшие советские республики постепенно просто проседают, проседают, проседают. Они провалятся вниз, они станут территорией гуляй-поле, все. Они сами себя не могут держать на том уровне, на котором мы вместе всегда держались. Вот и все. Скорее всего, будет провал. Ну и что? Такое же было бы при Советском Союзе. Да, это было полезно для этих республик, да. Ну вот не все в этих республиках это осознали. К сожалению, вот. Ну и не все осознали в РСФСР, что в республиках далеко не все радовались Советскому Союзу. И даже в РСФСР далеко не все радовались Советскому Союзу. Ну, выполняли. Потому что, ну, противостоять, это что-то делать надо. Зачем? Ну, выполняли. Ну, жили. Ну, ждали. Ну, закончился Советский Союз. Ну, сказали, хорошо, все. И черт бы с ним. Или там и бог с ним. Да как угодно. А уже пробовал, особенно в Азии, пишет Руслан. Да, интересное такое развлечение. А? Отдельные государства даже бы и не появились, пишет Лех. Да, да, скорее всего, не появились бы отдельные государства. Это правда. Некоторые были бы уничтожены. Вот. Турки такие беспощадные были. Многие народы кавказские реально спасли. Но это еще было во времена Российской империи. Во времена Советского Союза, ну, очевидно, что... Поляки, конечно, могут сейчас изображать, что они бы победили немцев, но нет. Они, во-первых, были славяне, да, так же, как и мы. А это значит, что их определяли в недочеловеке. Ну, естественно, никакой военной мощи у них такой не было, как у Советского Союза. Это можно говорить в другую сторону, о достижениях Советского Союза, да. Но с точки зрения быта, с точки зрения жизни человека, с точки зрения комфорта, этой жизни, ну, к сожалению, ну, давайте будем говорить откровенно, сейчас мы живем в большинстве своем гораздо комфортнее. Ну, потому что, наверное, научно-технический прогресс. Колбаска есть, как бы есть, не у всех и не самое лучшее, но есть и разные виды. Заработаешь, можешь купить. Не заработаешь, извини. Звериный оскал капитализма, что еще сказать? Ничего здесь не добавишь. Ну, вот. Но когда начинают рассказывать сказки, неприятно. Неприятно, как вот все было замечательно. Ну, нет. Замечательно-то это, конечно, сильно сказано. Где же вы жили? Какие макароны с сахаром? Какие велосипеды за родителями? Мне 36, у меня были макароны без сахара и свой велосипед, пишет Виктор. Виктор, сначала в Казахстане жил, а потом переехали на границу с Казахстаном в Оренбургскую область. Вот там и жили. На очень скромную зарплату родителей. Вот так вот и жили. А куда деваться? Не все же, я говорю, поверили в то, что советский народ единый существовал, понимаете? В том числе и в национальных республиках, в том числе и в Казахстане. Без обид, конечно. Ну что? 11:00! Сегодня пятница. Отдыхайте, расслабляйтесь, кайфуйте.
Кайфуйте!
А я прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.